Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранатов Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Лира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Слушай, ну я смотрю на это солнце, и меня... я сейчас выхожу из дома, уже светает, и как-то хорошо.
Ой, да, и сегодня равноденствие. Вставать так приятно.
Сегодня не 22-го, в этом году сегодня, а не 22-го. Сегодня в 19.15 как бы вот это вот переход солнца конкретно точный, да, там, для фэншуя очень важный. Именно сегодня. То есть равноденствие. А сегодня завтра, да? С точки зрения, если не быть таким уже точным, но все равно это новая эпоха, это полгода, которые будут длиться теперь до 22 сентября, и в эти полгода с нами случается все наилучшее. Наилучшее. Правду тебе говорю. Это, я уже предвкушаю, вчера звонил уже ребятам, дилерам, поставщикам, договорился на Тайгер 800, последний 18 года, сейчас выходит новый Тайгер у Триумфа, мотоцикл. Я уже знаю, что я буду делать, и все. Я пойду до Великих Лук, я тебе объясню сейчас, смотри. Я пойду до Великих Лук, а от Великих Лук я сверну в сторону Белоруссии. И там я зайду в Белоруссию и уйду с дороги, внимание, это очень важно, уйду с дороги и пойду просеками. В Белоруссии очень хорошие лесохозяйства. Это очень важно. В 2010 году, когда Россия горела, Белоруссия не горела, нет. Потому что там абсолютно корректно ведется лесное хозяйство. Угу. Каждый лес, он за ним, так сказать, там дежурит, все, это прочищают просеки, там утрамбованные хорошие песчаные дороги, песок, песчаные дороги вдоль сосновых лесов, прекрасные. И вот надо эти Великие Луки, откуда нам вчера звонили, потом уходим на юг, заходим в Белоруссию и идем дальше вдоль границы, чешем, но уже по стороне Белоруссии, потому что у нас все не ухожено, а у них все ухожено. Идем чешем через сосновые леса по просекам на Триумфе Тайгер. Триумф Тайгер 800, последний, 18 года. И на нем чешем прямо до Даугавпилса почти. И потом заходим в Латвию и приезжаем в Даугавпилс, и там, можно сказать, предаемся, так сказать, излишествам. Там еще что. Там так хорошо. Я Латвия, при том, что она, конечно, так сказать, там все эти вот нацики вылезают, все, но там вкусно пахнет. Латвия, вот с точки зрения обоняния, Латвия прям хорошее место. Хорошо. А что такое? Что такое? Что вы вспоминаете свою молодость? Начали вспоминать. Беларусь в 10-м тоже горела в районе Буды. Я знаю, как горела Белоруссия. Я там спасал людей, отвозил. Тайгер 800 отстой. Нет, не отстой. Тайгер 800 последний. XRT вот этот вот, который, если отсчитать их два, там с передним колесом 21 дюйм и с передним колесом 19 дюймов. Вот я хочу с 19-дюймовым, который последний как бы просеки не просохнут. Просохнут там просеки, потому что там песок. Там же песок, ку-ку. Это сосновый лес, как на Николиной горе. Вся Белоруссия состоит из... Ну, не вся, конечно. Но там, где вот сосновые леса вот эти вот по северу идут, они точно находятся все по такому песочку с черникой. Понимаете? С черникой. Очень хорошо. Когда едем, говорит Влад. Влад, поедем либо на 9, либо на 12 июня. Мы либо тогда, чем гусь не устраивает. Ну, я же триумфист. Ну, мне же теперь куда? У меня был 800-й гусь. 800-й гусь, в Полесье поезжайте. В Полесье как раз болото. А я хочу сказать, я знаю Беларусь, я был в Пуще. Я был в Пуще. Знаешь, что я делал в Пуще? Я жил в Пуще.
Да ладно?
Ну, не жил там годами, но жил там 2 недели. Мы ждали, когда начнется коррида де торос. Мы были с испанцами. Приехали в Пущу.
Ну зачем вы в Пуще ждали корриду?
Сидели с испанцами, слышишь? Тогда испанцы, ну это дело давнее, испанцы открыли в своих пещерах на севере Испании, не одна там пещера, так сказать, вот эта знаменитая, а еще были открыты пещеры новые, где нарисованы на стенах, как правильно сказать? Ну, в общем, там на стене пещеры, в единственном числе дадим, слышишь?
Да.
Нарисованы зубры. В Испании.
Угу.
И таким образом испанские ученые вывели, что, ну, естественно, что эти зубры, популяция зубров была от, там, условно, Белоруссии, не знаю, до Испании, до севера Испании. Понимаешь?
Угу.
Хорошо. Так же, как митохондриальная, это самое, митохондрия с H1 материнская, вот это вот, европейская, понимаешь? Значит, и также и зубры были, то есть мы шли, мы европейцы, я европеец, просто чтобы ты познакомиться с тобой хочу. Привет, я европеец. Мы шли от севера Испании до Белоруссии, мы гуляли тудым-сюдым. Поэтому это по митохондриальным ДНК очень видно, что мы единый народ в сущности, понимаешь?
Так, хорошо, а зубры тут?
Зубры. Мы шли за зубрами, чтобы почесать у них между рогами. Они любят так. Они любят, когда их чешут между рогами. Ну вот. И они, мы с испанцами, короче, поехали в Пущу. И там мы кантовались 2-3 недели. Нам надо было снять, как они идут табунами, идут. Да, зубры. Табунами идут. Вот как бы такое, понимаешь?
И ну что, восхитились долго... испанцы?
Испанцы? Да. Нет, ну очень, чем там восхитишься? Одни комары и бабы, которые, значит, какие-то такие колхозницы. Ну все, бабы.
Нет, колхозницы. Мощь зубров.
Мощь колхозниц нас потрясла гораздо больше, чем мощь зубров, я тебе прямо скажу. Мощь колхозниц потрясла гораздо больше. Ну ладно, не важно. Значит, все время картошка с мясом, там жрешь, как их скотина, зубров нет, комаров много. Ну хорошо, а потом... 4 июля, это было 4 июля, я не говорю, что это праздник в Соединенных Штатах, а это был тогда день, в этот год, когда торос пошли, коррида де торос была в Испании, вот, побежали быки, и вдруг мы выходим такие, и он говорит, ну что, ой, es el día de corrida de toros, и мы такие выезжаем в поле, и вдруг на нас идет лавина зубров, ты понимаешь?
Угу.
То есть зубры белорусские... почувствовали
единение
с быками, Торо Браво, с быками в Испании. Белорусские зубры, зная, наверное, черт его знает, как это происходит, мистически, каким-то невозможным образом, они узнали, что сегодня коррида де торос. И пошли лавиной из леса, лавиной. Мы снимаем. Это было похоже на фильм вот этот вот, где Сиу, сидящий бык Сиу, помнишь? Где волки.
Не кричи. Не помню.
Как этот фильм называется? А? Вдруг пошли, как же они назвали, вдруг пошли бизоны, понимаете? Ну ладно, триумф лучший, поехали в Альпы, говорит мне. Танка, не помнишь это? Танка.
Танцующий с волками,
ну конечно, танка. Он прикладывает ухо к земле и слышит, идут зубры, бизоны. И он приезжает к Сиу и кричит, им говорит, танка. Пошли бизоны. Вот это было с нами в Беловежской пуще. И все, мы простили белорусам все. Мы простили их плечистых телок, в смысле баб. Мы простили им картошку со свининой. Мы простили им все грядущие, будущие, настоящие грехи. Белорусы были прощены навсегда. И мы их любим теперь. И мы попремся через их леса, через просеки на триумфе Тайгер 800 XRT. Сантехник говорит, у меня 2 триумфа, но Тайгер для таких прохватов тяжеловат. К сожалению, нужен КТМ. Ну тогда хоть 690. У меня был КТМ 690 SMCR. Супермото Компетишн Р. Ну, знаешь, да, SMCR? Который все время хочет на вилле стать. Такой козлик такой. Приятный такой, ужасно.
Есть единственный мотоцикл, который я знаю, это Кавасаки. Все остальное для меня это тьма.
У меня был друг в Испании, в Мадриде. Он принимал кокаин. Ну, не всегда, а в 4 утра. Он к 4 утра уставал, он говорит, я устаю, estoy cansado, y tengo que tomar una dosis. И он давал, он занюхивал в, значит, кокаин. И я говорю об этом с осуждением. И всегда говорил одну фразу, которую ты можешь выучить и тоже произносить. Me puse como una moto Kawasaki. Он всегда, когда засосет, я правду тебе говорю, сейчас серьезно говорю, он как засосет, всегда говорит, а теперь я сделался как мотоцикл Кавасаки. Me puse como una moto Kawasaki. Он всегда говорил после дозы. Я не знаю, почему.
Почему?
Я не знаю, почему.
Он зеленел.
Он мог бы сказать Априлия, мог бы сказать Агуста, мог бы сказать Дукати. Но он никогда не говорил, он всегда говорил Me puse como una moto Kawasaki. Товарищи, так кто сейчас у нас мото Kawasaki? Давайте, ребята, поехали дальше. Ну что, мы не можем зависать на мотоциклах все время, а? Зачем? Хорошо, Грудинин нашел причину остаться при усах, несмотря на то, что он проиграл в споре Дудю. Дудю, я правильно говорю?
Дудю.
Он проиграл Дудю и заключил пари, что он сбреет усы. Наверное, он без усов так безобразен, подходил наверняка, слышишь, сейчас он, чтобы сбрить усы, Грудинин подходил к зеркалу много раз.
И прикладывал ручку пластырь, вот так вот,
или пластырь какой-нибудь делал пластырь и говорил, боже, как я безобразен. Правда же?
Нет, кстати, есть же вот это вот приложение, в котором можно ему сбрить, ну, это фотошопная штучка, усы. И он нормально выглядит, вполне себе симпатичный, просто с усами он колоритнее.
Любой мужчина. Я сейчас скажу что-то против усатиков. Можно против усатиков сказать?
Давайте.
Любой мужчина, который занимается своими усами, конечно, латентный того сего. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас?
Да ладно.
Любой мужчина, который занимается усами, делает интимную стрижку паховых волос. Железно. А делает, я серьезно говорю, делает этот самый, делает, снимает волосы на мошонке и так далее специальными кремами. То есть это латентные гомосексуалисты. Я в хорошем смысле сейчас. Ну, я в хорошем
Подождите,
смысле.
Подождите, как же там следить за нормальный собой, мужчина, нормальный чтобы мужчина. Нравиться женщинам?
Нормальный мужчина, чтобы нравиться женщинам, значит, нормальный мужчина тратит на себя минимум времени. Минимум. А на женщин максимум. Вот это, в этом отличие. А мужчина, который тратит на женщин минимум, а на себя максимум, живет, подправляет свои усики, поправляет то, поправляет бородку, поправляет это. Здесь у него, так сказать, там... Понимаешь? Это все латентные психи. Тебе лучше видать. Я не хожу в мужские бани.
Мне очень нравится ваше объяснение.
Я не хожу в мужские бани.
Я не хожу, но, к сожалению,
я не хожу в мужские бани. Ну, ты сходи или кто-то. Я не знаю, кого ты знаешь, кто ходит. Значит, смотри. Я уверен, что они бреют мошонку, оставляют усики и так далее, это один и тот же тип мужчины. Латентные гомики. Я серьезно говорю. Но я сейчас говорю какие-то серьезные вещи, на самом деле, мировоззренческие. Учу тебя жить практически. Слушай меня. Значит, Павел Грудинин заявил, что у Дудя-то есть усы? Мне кажется, тоже.
Нет.
Ну, такой вид, как если бы были. У него такой вид, как если бы были. Ну хорошо, который он раньше заключил соответствующую пари на календарь, слышишь, честными. Представитель коммунистической партии заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если Дудь, которому он заявит, что считает выборы честными. Дудь, я бы заявил бы, значит, но они честные вдобавок, они же честные. Мы стали вчера обзванивать всех усатых, всех до единого, всех. И они все кричали что-то из сексуальной лексики, что их достали, но только... А? Из сексуальной лексики, идиоты.
Сексуальная утомленность.
Скажи мне, пожалуйста, что будет? Я вчера задавал вопрос Михаилу, я вчера задавал вопрос Гургену, я вчера задавал вопрос всем, никто не ответил. Какова траектория развития всех этих несчастных лузеров? Ну, в хорошем смысле. Какова? Что они дальше будут делать? Вот условно говоря, Грудинин через год где? В тюрьме где?
Вот насчет Грудинина, конечно, совсем непонятно.
Да, скажите.
А? Мне бы хотелось его видеть дальше где-то. Не знаю, в правительстве, например.
Давай проголосуем. Смотрите, давайте очень просто. Грудинин через год. Ну, у меня простой вопрос к вам. Грудинин через год возглавляет одну из областей, либо сидит в правительстве, то есть повышается до правительства или губернатора. Да? Второй вариант. Садится в тюрьму. И третья возвращается в свой колхоз имени 22-го партсъезда. Давайте, поехали. Значит, Грудинин через год. Грудинин через год. Его перспективы. Идет в правительство или в губернаторы. Первое. 134-27-35. Идет в тюрьму. 134-27-36. А что же у него сколько килограммов золота? Смотрите. Идет в тюрьму. 134-27-36. Или идет в свой колхоз, и все про него забывают. 134-21-37. Три телефона. Грудинин через год. Вот через год мы с вами, через год, пожалуйста. Будет равноденствие и все такое. Будет весенний бал у сатаны. Как это водится у нас? Весенний бал у сатаны. Все это будет через год. И мы с вами вспомним. Прошло это голосование. Грудинин растет. Пойдет в министры, в губернаторы. 134-21-35. Пойдет в тюрьму 134-21-36. А нахрена столько он десятки у него счетов в Швейцарии? Ку-ку. А зачем это? Зачем у него десятки счетов в Швейцарии? Что, не мог 1-2 открыть? Ну, это бесстыдство. А?
Угу.
Ну, 1-2 любому человеку хватает, честному. Дальше.
И почему в Швейцарии?
Почему в Швейцарии?
Вы же сами рассказывали. Много банков, которые совершенно никому.
А?
Вы же рассказывали про эти банки, которые не совершенно как, насколько, никому не подвластны.
Если бы ты знала, ну, если бы ты знала, насколько я знаю эту тему, если бы ты знала, насколько я знаю эту тему. Банки Австрии, Виплингенштрассе, значит, Швейцария, ну, Цюрих,
вот
Женева.
Индийский, который
Цюрих, Женева. Индийский банк в Дубае.
Который, конечно, все равно приходит.
Нет, это в Дубае. Индийский банк в Дубае.
А, ну ладно.
Не входящий в SWIFT и не дающий никому своих документов индийский банк в Дубае. Это другое дело. А швейцарские и австрийские, Виплингерштрассе, боже мой, а что? Я знаю там каждую собаку. Больше, каждая собака, там каждый камень меня помнит. Понимаешь, когда... Серьезно говорю. Я останавливаю это голосование. 44-14-41. Че это? Не может же быть такого. А почему так? 44-14... Тогда 42 напиши. В конце. Ну, а опять машина нахомутала.
Ну, она просто округлила.
А она округляет немножко. Смотрите, 44, 14, 42. Напиши 42. Значит, Грудинин 44% вырастет, 14% сядет в тюрьму, но ему не оставят эти 11, 13, сколько там у него счетов в Швейцарии. И 41% вернется в свой колхоз, и его все забудут. Через год проверим. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москов.
Здравствуйте.
Ну, мне напоминает историю с Грудининым, историю, помните, в выборах участвовал Прохоров, да?
Прохоров. Вот, собственно. Не, а я думал, вы генерала Лебедя, ну ладно, да?
Нет, именно Прохоров, потому что, ну, тоже состоятельный человек, сделавший себя в бизнесе, да, ведь мы понимаем...
Несопоставимо часто... богаче Грудинина, несопоставимо.
Ну, несопоставимо, но, тем не менее, какая-то, я думаю...
У Прохорова...
Такая же судьба, он пойдет заниматься дальше своим делом.
У Прохорова чай подает человек с таким же состоянием, как Грудинин. Чай. Серьезно.
Ну, это понятно, но, тем не менее, в плане их участия в выборах, они одинаково, да, занимали позицию, они оба были кандидатами. Поэтому...
Они оба, знаете, в чем дело? Нет. Да, можно поспорить? Можно? У вас есть минута?
Да, конечно.
Смотрите, существует два проекта. Оппонирование текущей власти с опровержением основ ее государственности и оснований государственности. И здесь коммунисты, ну, Грудинин как бы де-факто, как средний бизнесмен, не оппонирует сущей государственности, а как коммунист оппонирует по существу. То есть он опровергает эту государственность, эти залоговые аукционы 90-х, он опровергает это все. А Прохоров был как бы...
Альтернатива, спойлером, он говорил, я альтернатива.
Спойлером из той же легальности, из той же государственности, из той же системы легальности. То есть в этом смысле Грудинин противостоял, не спровергая. А Прохоров говорил, я такой же, ну и сфигаль тогда не я.
Ну, если честно, мне больше казалось, что он делает вид, что противостоит, да, именно мое мнение, восприятие его выступления, я смотрел дебаты, вот, и, в общем-то, ну, вот опять же, конечный итог пойдет заниматься дальше своим делом. В политике,
конечный итог, знаете, можно я конечный итог скажу? Вот. Он развалит к чертовой матери коммунистов. Он уже половину коммунистов отвел от Компартии. Половина коммунистов голосовали не за Грудинина, а за Путина.
Значит, в этом плане все равно будущего нет. У коммунизма, да, мы понимаем, потому что выросло уже целое поколение, уже не одно, да, которое уже далеко от этого, и оно не возродит коммунистические идеи. Поэтому
можно
не важно,
скажу,
кто развалит.
Есть будущее. Альцгеймер и Паркинсон. Больше
ничего. Ну, да.
Да. У коммунистов есть будущее, товарищи. Альцгеймер с Паркинсоном. Движение.
Подъем. В движении.
Два будущих вождя коммунистической партии. Мне кажется. А? Я уверен.
Это хорошо, да?
Не хорошо, а просто я знаю, потому что я коммунист, бывший. Я был в коммунизме с 26 сентября, простите, 2003 года по 11 марта 2013 года. Или 11, сейчас не помню. Я вышел из коммунистов не так давно.
Поэтому... Уклоняетесь от этих великих вождей.
Нет, я сказал и повторяю, деньги, которые я давал коммунистической партии, буду перечислять в качестве добровольных взносов на Википедию. Википедия полезнее для русского народа, чем коммунистическая партия. Безусловно, полезнее. 5-6 баллов, простите, в городе 6 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
доброе
утро.
Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, наоборот, займется мирной внутренней повесткой и так далее. Я ждал этих слов, я не верил в эти слова, пообещал Путин. Набравший большинство, на всех кандидатов он призвал объединиться, хорошо. Набравший большинство, вот, смотрите, очень важно. Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Наоборот, мы собираемся выстраивать отношения, хорошо, конструктивными. Дальше. Никакой гонки вооружений мы не допустим, добавил Путин. Основные расходы сделаны на новейшие системы. Значит, он сказал, что он займется внутренней повесткой. Внутренней повесткой. И это самое главное. Скажите, пожалуйста, а мы, как мне представляется, может быть, я смотрю за некой витриной, что ли, или шумихой, внешней шумихой, то, что мы видим. Но нам кажется, может быть, я ошибаюсь, что с конца 2013 года, даже 2013 года, с конца 2013 года, мы занимаемся в основном... Нет, там делается какая-то работа важная, конечно. Но, значит, в основном внешняя повестка на виду. Мы сначала осуждали студентов на Европейской площади в конце ноября 2013 года в Киеве. Потом мы плотно занялись Киевом. И потом мы уже жили Киевом все время. И так далее, и так далее. Вы верите в то, что мы развернемся вдруг внутренней повестке? А у нас внутри-то что плохого? У нас все хорошо. Внутри-то все хорошо.
Нет, ну подождите, вы же сами
чем-то
говорили
заниматься?
Про этот тезис о том, что для того, чтобы идти вперед, нам нужно бежать.
Бежать. Это кто говорил? Не я говорил, это Черная Королева говорила.
Понятно, да.
Черная Королева сообщила это Алисе. Черная Королева сообщила это Алисе в Зазеркалье. И потом кто-то сообщил об этом Путину. Да, ну мне кажется, может быть, Черная Королева и сообщила. А? Может, он был в Зазеркалье. Она ему сказала в наших краях для того, чтобы оставаться на месте.
Может быть, он просто перед сном читает детские книжки.
Знаешь, надо перечитывать. Знаешь, что это не детские книжки.
Да. Ты, я согласна, ты, это не детские книжки.
Это не детские книжки. Да. Вот я тебе просто... У тебя есть этот обычай?
Перечитывать детские
Кэрола.
Книжки?
Нет, Кэрола перечитывать. Ну... Это абсолютно фундаментально философская
пока вещь. Я его еще не перечитывала, но я его читала в разных возрастах.
Возрастах. А? И в разных переводах, или нет? Читай Демурова. Во-первых, выкинь все, кроме Демуровой. Хорошо. Выкинь просто все. И сотри, у тебя с Kindle, а у тебя Kindle. Ты на чем читаешь? На чем ты читаешь?
Нет, я читала книжки.
Бумажки?
В смысле, бумажки.
Боже, какой примитив. Боже,
ты косилась. Очень люблю держать в руках.
Ретро.
Да, бумажечку. Ретро.
Бабушка.
Есть такое.
Ну, хорошо. Возьми Демурову, начни читать. И, во-вторых, перечитывай Кэрола. Примерно так. Сделай так. А один год, каждый четный год перечитываешь Кэрола, а каждый нечетный всего Ванегута. Сирена Титана, там вся колыбель для кошки. Значит, один год Ванегута, другой Кэрола. Другой Ванегута, третий Кэрола. С точки зрения философской подготовки тебе хватит даже для того, чтобы состязаться с Михаилом, экономистом-западником. Серьезно тебе говорю. Ну, правда, я не шучу. Ладно, поехали дальше. Чем мы сейчас будем заниматься внутренней повесткой? Хотите про внутреннюю повестку? Да ну и нафиг. У нас все хорошо в стране. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Эля, да, привет.
Здравствуйте.
Слушайте, я проголосовал за Путина.
Правильно сделали. Вот,
по двум причинам, причинам. Значит, первая причина, потому что он опытный.
Да.
Вот, и ему равных нет. А вторая причина в надежде, что он изменит отношение к внутренней политике и вообще к ситуации в стране, что происходит внутри страны. То есть, первым делом экономические вот дела и так далее.
Нет, скажите, пожалуйста, можно вопрос? У вас есть дача? Дача?
Нет у меня дачи.
А что у вас есть? Есть хозяйство какое-то?
Квартира ипотечная есть.
А у ваших предков есть какая-то в деревеньке, есть. Местечко? Где? В каком месте?
Да, Щелковский район.
Щелковский район. Смотрите, там есть на этой территории, есть благополучное место и неблагополучное. Ну, на вашей даче или в этом участке есть одно место благополучное, хорошее, там вылизано все, ремонт сделали только что. Правильно? А другое место неблагополучное. Там и забор покосился, и все. Понимаете? Значит, вы, как хороший хозяин, каким бы местом занялись бы?
Ну, естественно, плохим.
Плохим. Вот Путин и занимается Великобританией и Америкой. Это потому, что у них все шатко-валко, там и хрен пойми чего. Понимаешь, в чем дело? А у нас все хорошо. Зачем же вами заниматься, дорогие мои? Нет, ну, правда, послушай. У меня участок. Угу. Есть хорошее место. Беседка, мангал. Тут тебе мясо, тут тебе пахнет все. Тут тебе, значит, тыры-пыры, там и винишко хорошее и так далее. Ну, беседочка. Там клево все. А в другом месте сосед палкой шурует под забором, дразнит моих собак, что-то паскудит, что-то такое, гвалт, ор и так далее. Я хороший хозяин. Куда я пойду?
Ну, в плохое местечко.
Плохое
там.
Местечко.
Собак разогнать, я не знаю,
плохое что местечко.
Или хозяин.
Я пойду в плохое местечко. Почему? Я хороший хозяин. Тебе был плохой хозяин. Я бы сказал, да мне плевать на проблемы. Я иду в беседку, у меня здесь шашлычок, у меня здесь винцо. Но я хороший хозяин, поэтому я пойду в Великобританию, в Сирию, где-то там, где плохо.
Ну, а мы все хотим, чтобы Путин был ленивым хозяином с суровой женой, которая бы все время гнала подкрашивать беседку, которая работает.
Не знаю.
Иди подкрась, это не так сложно.
Люди, вы мещане. Мещане. Одно вам слово, одно вам название. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 Да. Ну, вы знаете, подтягивать мясушко и винишко в беседке все сложнее.
Это правда.
Вот, и в этом правда.
Это правда. Начинаем уже варить косточки, те, что рядом были разбросаны потихонечку.
Да, вот я, например, всегда считал, я про себя могу сказать, всегда считал, что... Ну, у меня средняя такая, прям маркер такой, вот классическая семья, то есть средний класс, там четверо детей, и, в принципе, мы, ну, как-то там...
Четверо — это очень много, жили. Это очень много, очень.
Ну, это нормально, считаю, вот.
Да.
А потом как-то мы стали жить вот в ноль, вот хватать стало в ноль.
Да.
А потом перестало хватать в принципе.
Вот.
И вот, вы знаете, да, это вот просто такая вот реальность. В Москве.
Че, я не буду шутить. Знаешь, мне хотелось пошутить. У меня в запасе штук 13-15 шуток на этот счет. Но я не буду шутить, ладно? Спасибо,
ладно,
вам.
Я
спасибо.
Понимаю.
Держитесь. Не, ну правда. Я хотел, чтобы у меня прямо слетала шутка такая. Потом думаю, вот говно. Я, ну, в смысле, про себя я такой думаю. А?
Взять это сейчас пошутить. Правильно, что не шутите.
Чувака четверо детей.
Молодцы,
а?
Ребята.
Кому молодцы?
Вот все подумаю. Молодцы.
Вы знаете, можно тебя спрошу? Можно про многодетность я спрошу один раз,
да.
И все?
Сейчас здесь спросите, ты, сколько здесь детей
ты...
я хочу?
Не-не-не, сколько, ты пять, пять хочешь. Не важно, не имеет значения, не имеет значения, сколько ты хочешь, дорогая. Я тебе,
ну,
могу
сказать, да,
нет, не надейся, не надейся, что это как цветочек весной вылупляется и все, и все. Не надейся.
Ой,
на
все
это.
Ой, все так говорят.
Дорогая, не надейся. Да. Значит, у тебя вылупится геморрой, вены на ногах. Еще знаешь, что у тебя вылупится? Вывихнется сустав и назад не встанет. Потому что, да, дорогая, когда из тебя вылезает эта личинка, у тебя суставы выходят из суставов, чтобы ты знала, когда ты рожаешь. Нет, не думай, что это опаньки. Это не так. Значит, у тебя будет вывихнутый сустав в тазу, который никогда не встанет, и всю следующую твою жизнь, чертову, ты потратишь на то, чтобы платить остеопатам. У тебя будет геморрой, ты будешь, значит, говорить, что вот у меня опять геморрой. У тебя будет вены на ногах.
Которые... Слушайте, вы так говорите, тебе как будто что жить такое... это просто.
Нет. У тебя
а
поясница будет все время болеть.
От
поясница.
Того, что я
поясница
сейчас не выйду на улицу, и меня не собьет машина.
Ну, слушай меня, спокойно.
Вероятность ровно такая.
Не рожай, спокойно себя веди, арабки родят за тебя и негритянки. Успокойся. Они китаянки за тебя родят. Успокойся, остановись. Хватит. Ты что, животные, что ли? Прекратите это дело. Нет, что я сейчас сказал? Нет, наоборот, рожайте, давайте. Геморрой вперед, вены на ногах вперед, боли в пояснице вперед, значит, ну и так далее. Конечно, естественно. А вы будете потом своим мужьям рассказывать, что это вы из-за детей вот так, значит, кстати, ну, из-за детей. А мужья не просто, они поверят, будут вам сочувствовать, на руках вас носить. Хрена вам! Нет, ну, в смысле, я несколько противоречиво выгляжу. Ладно, поехали дальше. Да, это так, да. Чёртова правда жизни. Дайте говорить о деле. О деле — это Макаревич. Мне надо, кажется, соединиться в ненависти к Макаревичу. Давайте объединимся. Хоть что-то нас должно объединять. Например, ненависть к Макаревичу.
Здесь, да, сколько можно?
А? Макаревич. Он что сказал?
Каждый месяц мы выбираем человека, которого будем ненавидеть.
Ну и правильно.
Надоело?
Сейчас у нас как раз свежий...
Серебряков уже отошел,
свежий цикл, абсолютно. Скажи, ну давай, пожалуйста, на Макаревича, пожалуйста, расскажи тему. Ну давай, расскажи. Ну,
он
давай.
Написал в Фейсбуке о том, что вот он приехал в Америку.
В Фейсбуке нашел, где писать!
По-моему, в Фейсбуке. Нет, что вот он три года не был в Америке и до этого не замечал, ну какие же они замечательные.
Американцы.
Там, добрые, да, не знаю, радостные, улыбчивые. Ну какие-то они славные, в общем.
Да.
А вот русские, в противовес, им не такие. Он говорит, что сейчас он эту разницу заметил. И ему там в комментариях сказали, что, наверное, это пропаганда сработала.
Сейчас я нет.
Да, расскажу. Да. И он ответил на этот комментарий, что, ну, вот, удивительно вроде того, я сейчас недословно говорю, что за три года вот людей превратили из нормальных в,
термин,
злобных дебилов.
Нас превратили из нормальных в злобных дебилов. Может быть, с Макаревичем что-то не something wrong. What's wrong with you? Эндрю. Он Андрей? Андрей он, да?
Андрей.
Эндрю, what's wrong with you? Почему-то может быть что-то в нем. Лидер российской музыкальной группы «Машина времени» заявил, что мы стали злобными дебилами, все такое, он не будет извиняться. Нас превратили. Ну хорошо, но не всех, я надеюсь, все-таки, а? Не всех. Значит, злобных дебилов.
Пусть каждый отвечает сам за себя.
Не знаю. А вы злобный дебил, можно спросить? Ну, я если аудитории задам этот вопрос, это будет... Можете ли вы характеризовать себя как злобного дебила с точки зрения Макаревича? Вы злобный дебил с точки зрения Макаревича. Да. 134-21-35. Посмотрим, сколько их. 134-21-35. Макаревич сказал, что нас превратили в злобных дебилов. Вы злобный дебил. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вы злобный дебил. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Я не знаю, затруднение. Сейчас у меня зеркала где-то поблизости нет. Всегда, когда я смотрю в зеркало, я думаю... что я беззлобный дебил. Я всегда думаю, беззлобный. Потому что у меня лицо такое обескураженное. Когда
если
я смотрю,
да. я смотрю с утра, беззлобный. Я определенно злобный дебил. Если
дебил,
я
дебилка,
с утра еще в час пик в метро...
Дебилка.
Да.
Тоже.
Дебилка.
Да.
Тогда однозначно.
Дальше. У меня
все по Макаревичу.
Дело движется к полутысяче. Уже более 300, 400, все, 400 проехали. Значит, и так мы останавливаемся. Я злобный дебил, заявляет о себе 72%. Нет, 71 на 29. Стоп! 71 на 29. Пересчитали. И от имени сообщества Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, прошу вас.
Да, я злобный дебил. Малая родина у меня испохаблена точечной застройкой. Да. Большая родина, как поет Малинин в своей песне, пнула меня сапожищем. Поэтому радоваться больше нечему. Остается мстить и ненавидеть.
Все. Слушайте, ну хорошо. Ну а вы, ну как-то Юрий Николаевич как-то присоединился к Макаревичу с неожиданной для меня стороны. Я думал, Юрий Николаевич, что вы будете иронизировать. Мне казалось, что вы будете иронизировать. Я не готов к столь откровенной самокритике с вашей стороны. Хорошо, 7373948. Ну что, Макарич, говорит, что американцы приветливые в сущности. Ты понимаешь, в чем дело? Американцы, есть вежливость появления на людях. На людях. Угу. Есть вежливость. Некая вежливость. Ты вот, например, у тебя все побаливает, и здесь побаливает, и там побаливает, и где-то там и в ухе стреляет. Понимаешь, что? И зубы-то давно не это самое.
Не свои.
Нет, зубы, надо бы давно уже сходить, но ты думаешь, да ладно, что сказать? Ничего страшного. Вот, и ты, но ты приходишь в коллектив, например, в коллектив, приосаниваешься. Ну, ты приосаниваешься. Угу. Плечи пошли, значит, вся пошла. И такая улыбка пошла, ребята, привет. Понимаешь, да?
И вся такая pretty woman.
Конечно, да. То есть это вежливость. Вот у американцев, я могу Макаревичу тоже рассказать, у американцев вежливость, в сущности вежливость, она как бы включает в себя больше пунктов. То есть если у нас ты можешь улыбаться, а можешь быть такой, ну, разный, да, то у американцев да. Ты обязана улыбаться, это the must, ты обязана улыбаться. Потому что если ты как бы не улыбаешься, то ты грузишь проблемами, а грузить проблемами невежливо с точки зрения американцев. Понятно, да? Ты должна быть позитив и должна enjoy свою life, и все. Если ты enjoy свою life, то ты прилично себя ведешь. Если ты позитив, то ты прилично себя ведешь. Если ты негатив and you do not enjoy your life, ты ведешь себя непристойно. Это все равно, что пердеть в обществе. Поэтому с точки зрения американца у них больше как бы обязательств. Перед обществом, понимаешь, да?
Слушайте, я сейчас подумала, что, наверное, как круто быть подростком в Америке, потому что подростки — это всегда бунт, да, против чего-то, да. А тут достаточно того, что достаточно не улыбаться, чтобы бунтовать.
Это абсолютно.
А у нас надо сделать что-то прям плохое.
Если просто не улыбаешься в Америке, то это и есть общественный бунт. Общественный бунт. И все. Добрее ли они? Проще ли они? Я не знаю.
Мне кажется, все-таки, что в этом есть доля лицемерия, потому что вот такая общественная мораль с ее суперпозитивом, она, мне кажется, рождает невротик.
Да, и что же?
Нет, это нездорово.
Подожди.
Общество и так сильно давит на человека, и мне кажется, в каких-то таких вещах оно должно минимизировать свое это давление.
Ты не права, потому что общество, минимизируя давление, последовательно отказываясь от давления, должно составить список давлений. Список давлений, понимаешь? Если мне надо почесать ягодицу, например, сейчас, и если бы я был обезьяной, я бы почесал ягодицу. Но я этого не делаю. Общество диктует мне этого не делать. Понимаешь?
Да.
Вот, чтобы ты понимал.
Да, у меня был
бизнес-агент, партнер. Бизнес-партнер в Великобритании, женщина, по бизнесу. Я приезжал к ней по бизнесу. Ну, давно. Налоговая может успокоиться, пожалуйста. Грудинин тогда еще не родился. Спокойно. Я уже был по бизнесу в Лондоне. Слышишь?
Угу.
Тетка ей была... Ну, такая нормальная такая, с ракет с небольшим. Вот. И она, значит, в момент переговоров со мной... рассказывай мне там, сказать, там, о том, как подготовлена какая-то фигня. Ну, не важно, я сейчас не буду рассказывать, да? Она задрала как бы юбку чуть-чуть, и стала чесать ногтями ляжку, которая была при этом в черных чулках, внимание. Слышишь, ну там колготы, я не знаю, колготы или чулки. Значит, она поднимает как бы юбку, ну, движение такое, хрясь. Слышишь, я постараюсь, я сейчас звучок подбавлю, такая. Вот так она чешет себе ляжку. И я вышел. А у меня знакомая, которая ей порекомендовала, девчонка из Москвы была.
Uh-huh.
Ну, даже там, тоже за ракет где-то. Вот, и она, значит, ты дела ведешь там? Я говорю, ты знаешь, я не буду с ней вести дела. Я с ней вести дела не буду. А эта московская девчонка спрашивает меня. Скажи, пожалуйста, а почему? А что тебе не нравится? Я говорю, Я говорю, девочка моя, ты приходишь на переговоры, вот этой, московской. Я говорю, ты приходишь на переговоры, у тебя, говорю, брючки сидят, у тебя все сидит, ты, говорю, конфетка вообще, вся вылизанная и прочее. Понимаешь? Я говорю, а эта, лондонская, начала юбку задирать, чесать ляжку. Понимаешь? До хруста, говорю, до хруста. Я не хочу с ней вести дела. Не хочу. Ну, мне противно просто. Просто противно. Все. И, значит, и московская говорит, ну, ладно, дурак ты, все. Ну, хорошо. Ну, дурак ты, и все. Она говорит, хорошо. Я для тебя старался, я там договаривался со всеми, ты дурак, и все. Ну, все. Больше с тобой не... Хорошо. Я хорошо. Понимаешь? Значит, смысл в чем? Когда эти условности соблюдаются, это и есть, что мы люди, а не обезьяны. Понимаешь? А когда условность не соблюдается, мы обезьяны. Значит, в Америке, чтобы быть человеком, надо улыбаться. Если ты не улыбаешься, тебя считают экстравагантным, эксцентричным фриком, странным человеком. Ты странный человек. В Америке ты должен быть, излучать позитивную энергию и улыбаться. И это не лицемерие. Это просто требование, как в России требование надеть брюки. Понятно, да? Ну вот брюки надо надеть мужчине.
На работу.
Выходя из дому, надо надеть брюки. Угу. Вот в Америке надо надеть улыбку. И энергичное позитивное сияние. Энергичное позитивное сияние. Если ты его не надеваешь, то ты просто антиобщественный человек. Тогда ты уже можешь пердеть, можешь садиться на пол, есть с пола руками, там какой-то рассыпанный рис. И делать всю, вся, вести себя как идиот. Тогда это понятно. Макаревич, я тебе объясню, почему ему больше нравится Америка. Uh-huh. Потому что у него там семья, у него там ребенок, у него же сын или дочь там в Америке. Uh-huh. Ты не помнишь?
Нет, я не помню.
У него кто-то в Америке, его там любят, его там ласкают. Там бруклинская община его любит. Она вся из Одессы, либо такая, ну, сделавшаяся одесской. Все. Его там любят. Ему там за бесплатно боржоми наливают. Понимаешь? Когда меня там любили, я шел по всему Бруклину, пытаясь купить бутылочку боржоми. И мне везде наливали бесплатно. В результате потом меня пучило, и у меня из ушей шел газ. Этот углекислота шла из ушей. Я как ходил со своими деньгами, так и ходил. Мне все бесплатно наливали. Так и Макаревич, только еще сильнее. Его еще сильнее любят, понятно? И они ходят, и он там купается в лучах любви одесской. И в лучах любви своей семьи. И он потом экстраполирует это на все общество. Это ошибка. Вот и все. Когда его здесь залюбливали, ему здесь нравилось. Это все теория. Сегодня придет девчонка к нам. Угу. Как ее? Лиза.
Лазерсон,
по-моему. Лиза Лазерсон, совершенно верно. А очень похоже на шампанское, Лансон. Мне кажется, шампанское Лансон делает семья Лазерсон. Сейчас мы потом спросим. Ну вот, значит, Лиза придет, и она нам расскажет про самовлюбленных, я чуть не сказал еврейских мальчиков, про самовлюбленных мальчиков, заласканных мамой и бабушкой. Понимаешь? Вот самовлюбленные мальчики, Слуцкий, Макаревич, они привыкли, что их на руках носят, что они подарок. Они подарок. Они подарок женщине. Mm-hmm. Они подарок обществу. Они подарок родине. Они всем подарок. И вот Андрюша Макаревич, да, в этом смысле, он тоже считает, что он подарок. Недооцененной грязной девкой вот этой вот, которая здесь живет, вот этой, России. Понимаешь? Он думает, что эта девка его недооценила. А он подарок. Понимаешь? Вот это правда. А когда ему все здесь улыбались на улице, так сказать, и хлопали в ладоши, он наоборот любил, понимаешь? То есть он любит в сущности себя. Он любит в сущности себя. В этом же проблема, больше ни в чем.
Ну поймите, человек это такое существо, которому да. нравится, когда ему хорошо.
Купаться в любви.
Да.
Конечно. Человек ищет
это
любви.
Это нормально.
Человек ищет любви.
Ненормально, вот когда мы начинаем уничтожать и ненавидеть другого человека, потому что у него такая точка зрения. Это
пожалуйста,
просто
я его
точка зрения.
Абсолютно, я к нему ровно отношусь, к Макаревичу. Ровно отношусь к нему. Он великий рокер, но, мне кажется, менее великий, чем все американские рокеры. Можно скажу? Что он говорит? Американский народ гораздо приветливее русского, говорит Макаревич. В сущности, да? А здесь злобные дебилы, он говорит. Я отвечаю, американский рок, в 10 тысяч раз, самый худший американский рокер, в 10 тысяч раз лучше любого русского музыканта, в 10 тысяч раз, понятно? И любой русский музыкант, включая Макаревича, полное говно под ногами начинающего, хип-хопера из Калифорнии. Понятно? Сидит хип-хопер из Калифорнии. Звать его Хосе. Сейчас очень латиноамериканский там хип-хоп пошел в моду. Значит, его звать Хосе какой-нибудь. Хосе Карпинтеро. И этот хип-хопер ходит в сандалиях на босу ногу с грибком на ногте. И он записал первую песню сам себе на CD. Вот этот хип-хопер, Хосе Карпинтеро, он в 10 тысяч раз лучше любого, я сейчас говорю, очень важно, любого русского музыканта, за исключением Башмета. Все. Можно? Все. И также с приветливостью. С приветливостью та же картина. Вот как говно наши музыканты, а они говно. Наши музыканты. Все причем. Все они, ничего, сидят, бренчат три аккорда свои поганые. Вообще ничего не умеют. Вообще не играть не умеют, не писать звук, не сводить звук. Вообще нулевые, понятно, нулевые. Колхоз имени 22-го партсъезда, сраный колхоз. Всегда были сраным колхозом. Русский рок. Всегда были сраным колхозом. Понятно? Еще они говорят, а в Америке есть рок, есть музыка. Я объясняю просто, да? А здесь есть... Какие дебилы, он говорил, злобные? А здесь злобные. Есть злобные дебилы вместо музыкантов. Злобные дебилы вместо музыкантов. Неумехи, руки из одного места растут. Слуха ноль, между ушами ноль. Чванство, зазнайство. Вот здесь есть злобные дебилы, а там есть музыканты. Вот моя максима. Понятно? Вот и все. И здесь этих злобных дебилов, придурков, русских музыкантов носили на руках. И они ходили, расплывшись, думали, что они музыканты. Понятно? Сейчас они носят на руках. Им Америка больше нравится. Идиоты. Да, делом заниматься, да. Все, и все. Давайте, открытое письмо учителей. Учителя написали открытое письмо. Литература. Межвудовских преподавателей и так далее. Я его читал внимательно сегодня. Чем занимался, вот готовился. Сегодня 19 марта. Че? А, это сегодня 20 марта, простите. Сегодня это 20-е, они вчера накатали. Да. Вчера накатали. Значит, они хотят обратиться против Миноборнауки. Потому что подготовленные Миноборнауки документы перечеркивают логику системы школьного образования за последние десятилетия, вариативность построения программ и так далее, так далее. Значит, дальше. А документ грубо нарушает права детей и так далее. Мне кажется, что здесь использованы слова преподавателями. Использованы слова такие какие-то нагнетающие. Что хочется им дать корвалолу. Сказать, товарищи преподаватели, чего вы кипятитесь? Суть, давайте к сути. Они такие переходят к сути. Считайте, что это я сейчас преподаватель. И я такой говорю, ну, смотрите, школьникам за 5 лет придется изучить 235 произведений литературы. 235.
Да, хорошо так.
Ну и что, а что тут такого-то? Сколько ты прочитал книг, не знаешь?
Я...
Ну, сколько? Ну, мне интересно.
В смысле,
ну,
за школьные 235, годы?
Ну, за 5 лет, смотри, за 5 лет. За 5 лет.
А? Не могу сказать.
47 книг в год. 47 книг в год. Если читать по 2 в день, то чтение на 3 недели. На 3 недели. Ну фиг ли тут читать-то? Знаешь, идиоты, что ли? Я не понимаю, в чем дело. Смотри, у нас 52 недели. Я правильно считаю, нет? 52 недели в году. Ну я правильно считаю?
Да, да.
Значит, надо читать в год по 47 книг. Предположим, что в некоторые недели вам проводится операция на мозге. На мозге. Ну, операция на мозге. Вскрывают черепную коробку, распиливают и там что-то делают. Да? Значит, мозг ваш не работает. 5 недель в году полностью. Не работает все.
Хорошо, да.
Ладно? Все, хорошо. Отлично. Значит, тогда остается 47 чертовых недель, чтобы прочитать 47 чертовых книг. Что за проблема-то?
Ну, книги-то разные бывают.
Не, конечно, там бывает.
«Войну и мир» за неделю прочитаете?
Так ты считаешь «Войну и мир» не первый раз, естественно. Что тебе читать-то?
В смысле не первый раз? Я школьник.
Я «Войну и мир» прочитал впервые, стоя на цыпочках, на шифонере, так назывался раньше шифонер, когда мне было 8 лет. Первый раз. Второй раз
Сергей, поделился. Но я могу сказать, что вы уникальный человек. Современный школьник не будет читать 8 лет «Войну и мир». Он в лучшем случае прочитает «Гарри Поттера». всего, которого, скорее всего, в школьной программе
а что
не
еще
будет.
Делать, интересно, школьнику? То он достает козявки, вытирает их об стены.
Как это что делать школьнику? У него есть компьютер, у него есть улица, у него есть друзья и компьютер.
Козявки,
компьютер мобильный.
Козявки из носа достает, вытирает об стену, об обои. Еще давит там комаров, если они есть. Таким образом, рядом с ним образуется некая карта швамбрания. Таким образом, правильно? Значит, где козявки и комары означают города швамбрания. Очень хорошо. Что еще ему делать, придурку? Читать, конечно.
Нет.
Не знаю.
Да не читают они. Они смотрят YouTube, они слушают музыку, фильмы, мультфильмы.
Ну и правильно делают. Ну и что, значит, я не понимаю, что за проблема. Есть произведения искусства, которые они вообще не могут понять. Не могут понять, и не нужно им понять.
Да, есть такое, но дело в том, что я вот думала, почему нас так
Я Сумарокова не читаю в детстве, да? Я не перечитываю Сумарокова.
Вы не перечитываете, но дело в том, что если
бы
вы не
прочитали его в школе, Сумарокова, когда его не перечитаю, а?
Если бы вы не прочитали его в школе, вы бы во взрослом состоянии сами, скорее всего, его читать не стали бы.
Нет,
он вам не интересен.
Да он мне и тогда был не интересен.
Да, но вы хотя бы знаете, о чем это.
Ну да.
Ну вот. Это и есть величайшее достижение школы. Заставить вас делать то, что вы во взрослом состоянии делать сами не будете.
Не знаю. Я не знаю,
мне
в чем
кажется,
достижение.
Это так
в чем достижение? Меня, как ученого пуделя, выучили говорить Сумароков. Я говорю, Сумароков. И что дальше? Скажи на милость, от этого я что, умнее стал или что? Я блеснул в обществе. И поэтому общество сейчас блеснул. Все посмотрят на меня, покрутят у виска, скажут, тот придурок, а? Да люди глубже
фанвизина. Не покрутят, они скажут, надо же, какой
дальше
глубокий человек.
Дальше фанвизина никто не ходил. Да всех блевать тянуло от Одра Ломоносова вашего этого. Ну что, нет?
Нет.
Что, нет? Ты читал сюда, что?
Что-то там, какие-то
ты перечитываешь Одра Ломоносова, эти умоляют? Ну,
нет,
ты,
я его не перечитываю.
Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Вы лишитесь работы, Хасаншина, если будете говорить, что вы перечитываете Ломоносова. Ну, это какой-то бред полный уже совсем. Не надо все это читать, этих древних людей. Все эти глупые сказки древности. Не надо. Все читать, все, я тебе объясню, как читать.
Ну, это же часть истории.
Часть истории.
Читая их,
часть
ты понимаешь, истории. Какими были
а шумерские
люди,
черепки где-нибудь в курганах.
Литература тогда.
А скифские черепки где-нибудь в курганах не часть истории.
Вы же продолжаете читать надо. Ораторов, да, каких-то там,
каких?
Не знаю.
Да.
Ну, условно там, Аристотель, нет. Какие-то выжимки
я вчера,
Сократа,
я вчера,
который сам не
я вчера
писал,
ляпнул
но кто-то
тебе.
Его Слышь, передавал.
Я вчера ляпнул тебе ни с того ни с сего о переписке Тургенева с Мереме.
Да.
С Проспером Мереме. И, значит, я взялся читать это. Я вчера. И залип.
Подождите, а разве вы не читали?
Нет, я читал, но я стал перечитывать.
Перечитывать.
Я стал перечитывать. Значит, но с Мереме трудновато, потому что там, где я нашел, там было на языке. Значит, они писали по-французски друг другу. Вот. А я нашел переписку Тургенева и стал читать вчера.
Угу.
Господи, какое это наслаждение. Какое это наслаждение. Это несколько избыточная речь, конечно. Но насколько она красивая, невероятно, понимаешь? Ну вот, нет, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Ну вот, нет, ну хорошо.
А я вчера взялась слушать аудио Джуанзы.
Да.
Это было сложно, потому что сложно найти достойное аудио.
Где Телеграм? Где Телеграм? Вот Телеграм. Где Телеграм? Вот Телеграм. Хорошо. В вашем Windows в этом. Ну хорошо. А где связь с эфиром? Нет.
Где-то она и есть.
Ну, где-то есть, но ее нет.
Нет, это она и есть.
Вот это она и есть?
Да.
О чем ты говоришь? Хорошо, а как... секунду. Я вот здесь... Вот тебе, пожалуйста. Значит, я тебе просто хотел показать... Это не связь с эфиром.
Вот.
Связь с эфиром. Открой мне, пожалуйста. Вот, спасибо. Значит, я тебе хочу сказать. Я сегодня смотрел, как произведение прочитать быстро. Ну, для учителей литературы, они же не понимают ничего. Значит, все можно довольно быстро прочитать.
Краткое содержание?
Не надо, смотри, вот тебе горе от ума. Совсем по-простому.
...за границей. Софья отвечает, что с Чацким ее связывала лишь дружба в детском возрасте. Она принимается сравнивать Чацкого и отцовского секретаря, перечисляя достоинства Молчалина. Внезапно появляется Чацкий, собственной персоной. Он только что вернулся из странствий и даже не заехал домой.
Знаешь сколько?
Сразу явился к Софье и начал расспрашивать...
Знаешь сколько?
Из Москвы.
Сколько?
7 минут 49 секунд.
Красота.
7 минут 49 секунд. Горе от ума.
Проблема Все. Вот этих
Идешь,
всех
Вообще не вопрос.
Кратких содержаний в том, что ты не чувствуешь героев.
Не
ты
чувствуешь?
Как не испытываешь
ты
к ним
тогда
никаких
найди...
эмоций.
Да нет, вот здесь, может быть, не чувствуешь, а вот здесь вот чувствуешь. Вот здесь. Чувствуешь, вот смотри, вот сейчас, секундочку. Сейчас я тебе дам. Прямо с чувством и все на свете.
Давайте.
Сейчас. Краткие, вкратце. Вот, пожалуйста. Есть вот такая тема, например, просто, да? Вот послушай, вот здесь прямо чувствуешь по-настоящему, потому что видно, что и рассказчик чувствует.
Дочери то не решилась перечить матери. Перед отъездом она попрощалась с родными местами и очень много времени проводила в лесу. В Москве царит суета, но и к ней девушка быстро привыкла. И на радость маме на одном из балов ею заинтересовался один генерал. Прошло некоторое время, Онегину уже 26.
Онегину уже 26!
Он долго наконец решил вернуться в столицу.
Да.
Там он стал часто посещать балы. Однажды на одном из таких мероприятий Онегин увидел Татьяну. Она очень изменилась по сравнению с той юной девушкой. Спросив у одного из князей, знает ли он эту девушку в сиреневом берете, он услышал очень удивительный для него ответ. Оказывается, это была жена того самого князя. Татьяна, казалось, была равнодушной к Онегину. Она
Ися?
Очень просто относилась...
Ну скажи, как просто все?
Ися. О, возлюблен.
Очень просто.
Сейчас. Вот тебе, пожалуйста, Евгений Онегин. Сейчас, секундочку.
Я Любленному. Давай. В этом письме она говорит, что влюблена в Онегина и считает это письмо абсурдом, но держать своих чувств при себе она не может и поймет, если Онегин после этого станет ее презирать. Девушка
ну
ждала ответа,
ну
однако его все не было.
Я вам пишу, чего же боли, вот это вот все, да?
Девушка спросила его за Онегина. Тот сказал, что хотел приехать, но ему что-то помешало. Наконец Онегин явился в дом Лариных, и Татьяна с Евгением встретились в саду. Онегин говорит девушке, что ее письмо заставило его вспомнить юные чувства, которые когда-то могли выйти из-под контроля. Онегин признается в любви девушке, однако не хочет ее хвалить, а решает рассказать все как есть. Онегин говорит, что ему неинтересна семейная жизнь, и он боится обидеть ее, так как быстро разочаруется в своей жене. Евгений говорит, что недостоин такой девушки, как Татьяна, и советует ей держать свои чувства при себе, так как рано или поздно ими могут воспользоваться. Татьяна слушала этот рассказ.
Ну и все, знаешь сколько? Сейчас я скажу. 13 минут 32 секунды. 13 минут 32 секунды на Евгения Онегина. Вообще не вопрос. Что за тема? Трудно вам 235, или сколько там, 235 произведений за 5 лет прослушать? Я умоляю, 235.
Если они так и сделают.
По 10 минут. Каждый по 10 минут. Пожалуйста, каждое произведение 10 минут. 235 умножить на 10, разделить на 60. Да еще у вас нет этого времени, вы что, смеетесь? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
С деревни Володь.
Здравствуйте.
Мне кажется, сейчас у нас власть захватили, в том числе и в образовании филологи.
Да.
И вот зачем, скажем так, изучать 250 произведений и в то же время не изучать великих художников, в том числе русских, великих музыкантов, в том
да!
числе русских.
Вот мне тоже стало интересно. Да, продолжайте.
Ну, подождите, у нас есть уроки музыки, у нас есть уроки рисования.
Нет, ну
пожалуйста.
Подождите.
Не надо, уроки музыки и рисования — это
совсем ничтожное.
Не изучение великих произведений.
Абсолютно верно. Я бы месяц посвятил какой-нибудь картине Серова, еще месяц другой картине Серова и так далее. А Айвазовский... Мы бы его могли пройти часа за полтора.
Нет,
всего.
В некоторых школах есть курсы МХК.
Я тоже рисовал
всю жизнь. Знаете, мировое художественное.
А?
МХК есть курсы.
Что это?
Мировое художественное,
да, художественная культура.
Культура.
Да, да.
А у нас она еще в университете была. Ну вот в школе у нас, по-моему, где-то в разделе обществознания какой-то такой небольшой, там,
да.
сколько-то времени.
Позвоните, пожалуйста, преподаватели литературы, позвоните, пожалуйста, если вы преподаете литературу, связанную с литературой, и, мне кажется, Гурген, безусловно, преподает литературу, но, во всяком случае, связан с этим процессом. Здравствуйте, Гурген.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
И ваша очаровательная соведущая. Да. Дело в том, что с литературой у меня достаточно напряженные отношения, но так или иначе на уровне отдельных авторов я преподаю тексты, чтобы показать, дать ощущение чтения в оригинале, да, а
да.
не в переводе. Я хочу сказать, что действительно остервенелая практика вот этих 75 книг на летний период, да,
да.
которые дают, это абсолютно контрпродуктивно.
Гурген, можно вы же хорошо знаете священные тексты. Если позволите,
да.
ну да. Я хотел сказать, что одна из депутатш, имя ее ускользнуло от истории, сказала, что все эти книги не надо изучать, литературу в школе, а надо сосредоточиться скорее на изучении Библии. Я разулыбался и подумал, что было бы счастье, если бы вы мне позвонили в этот момент, потому что изучение Библии Это ведь, о-ля-ля, это ведь дает совершенно серьезные, в том числе депутатша испугалась бы, если бы она прочла Библию.
Дело в том, что очень интересно сказал один раввин в отношении другого, который прочитал и изложил все то, что в 52 годичных недели укладывается, то есть вся Тора, да,
да.
Не на одной ноге, так сказать.
Нет, ну там же множество, там же множество любовных историй, там множество нравственных том, компромиссов, что, там, и так далее.
Сергей, извините, да. Чем больше углубляться в фактологию, тем меньше, собственно, Диврей Тора, то есть мудрости Торы, получается. Дело в том, что Тору не выучивали наизусть последние 120 поколений евреев, да, с момента дарования, а учили Торабы Альпе, так называемую устную традицию Торы,
да.
И Агаду, то есть повествование, кто кому что сказал и кто кому познал, это ставили, отодвигали буквально на задний план.
И скромность, собственно... и скромность, но ведь там познавали друг друга прямо вот по периметру, а?
Совершенно верно, но каждый день изучался один лист Талмуда, в котором были ряд трактовок, 11 простейших трактовок того или иного абзаца. И почему Мишнаёт, да, то есть повторяющееся из года в год изучение Торы, так или иначе давало изучение комментария к уже имевшемуся. Да?
Да.
То есть так, как это рационально можно было бы сделать, чтобы человек поглотил всю Тору в совокупности с устной традицией, которая была, ну, скажем, записана только Рабином.
Я понимаю. Но там, согласитесь, что там много интересных взаимоотношенческих, в том числе гендерных отношений, в том числе всевозможные компромиссы, по крайней мере, два героя Библии отдают собственных жен под видом сестер чужим мужчинам и так далее, и так далее.
И царь Давид прикидывается невменяемым, и да, очень много всего того, что
там известно. Там он просто по полной программе.
Любому человеку не...
Я бы детям не давал это читать ни в коем случае. Мне кажется, детям лет до 40 нельзя. А?
Вы знаете, лет до 40 нужно преподносить.
Я
и вот этим...
А потом уже дочитать,
И озабочен раввином. Но я вернусь к литературе.
Прошу вас.
Сергей, колоссальные объемы. Например, Альфонс Доде.
Да.
17-томное издание «Молодая гвардия». Но не в состоянии был я читать Альфонса Доде. И сделал совершенно правильно, когда прочитал только одно его произведение. И склонил нашего педагога к тому, чтобы обсудить именно это произведение.
Я понимаю. Спасибо.
И вуаля, Сергей.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать следующее. История современности подходит к тому, что знание и опыт становятся обременением, которое тащит нас назад. Я сейчас говорю в известном смысле парадоксальную вещь, которую не я первый произнес, конечно, да, Линдзе произнес ее впервые, тогда, когда это не было очевидным, говорил, что люди, приносящие ему предрассудки древности, он бьет по губам. Если они говорят это губами, он бьет их по губам. Вот, значит, все тексты древности Линдзе за них бил просто по губам. А дело в том, что наконец-то Линдзе прав. В сегодняшнее время, знания и опыт становятся до известной степени, внимание, я, безусловно, не пытаюсь абсолютизировать сказанное, препятствием для развития.
Поясните.
Дело в том, что знание и опыт меняются с такой скоростью, вернее, знания меняются с такой скоростью, человечество движется с такой скоростью в новых познаниях, что опыт тебя уже тормозит. Понимаешь, да? То есть, например, ты говоришь, мне 30 лет, и я последние 10 лет, значит, там, делаю вот это в 30 лет, да? Я тебе отвечаю, мать, ты отстала, тебе надо идти за школьную скамью. И изучать то, что делается сегодня, не 30 лет назад, не 10 лет, прости, ты 10 лет в профессии, 10 лет в профессии. Ужасно, очень плохо. И ты мне говоришь, да, но Альфонс Доде, например, как Гурген, сказал вот так. Я говорю, прекрасно, мать, вы уволены. Вы уволены. Ну, я не знаю, вместе с Альфонсом Доде. Я сейчас не против. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что стремительное нарастание приемов и способов, способы и методы меняются. Вот почему русские врачи плохие. Они плохие. Понимаешь? Женщины тебе говорят, вставьте себе в ноздрю чесночину. Там еще что-то начинают нести какую-то ахинею. Ты говоришь, скажите, пожалуйста, а как часто вы читаете американские научные журналы по медицине? Я говорю, никогда. А, отлично. Скажите, пожалуйста, а как часто вы бываете на симпозиумах по этой теме, по этой проблеме? Как часто вы участвуете в форумах медиков, которые обсуждают эту проблему, так сказать, там, когда вы были последний раз на форуме на таком? А, оказывается, никогда. Угу. Значит, этот человек может вставить себе эту чесночину в нос и куда хочет, в ухо, пожалуйста. Но он идиот просто с точки зрения современности. Опыт становится препятствием для развития. Ты понимаешь?
Я понимаю, о чем вы, но ведь литература, она тем и славится, что поднимает извечные проблемы. И те произведения, которые проходят проверку временем, мы и изучаем как классические. То есть Шекспир, то, о чем он говорил тогда, конкретно там, например, в своих комедиях, которые я обожаю,
да,
они мне близки и сейчас. Этот юмор,
модели,
эти остроты.
Как модели, да, как модели.
Я понимаю, что поменялись костюмы, поменялись какие-то там, ну, нравы, да, в некоторой степени. То есть, например, не в 14 выходят замуж, а в 30. Не там забивают насмерть кого-то, а там просто осуждают. Но в целом взаимоотношения между мужчиной и женщиной остались такими же.
Значит, ну, смотри,
между
есть
там
модели,
подчиненным
есть
и
модели,
его там, да, есть, королем,
есть модели, вассалом. Есть модели. Взаимоотношения людей. Этих моделей примерно 2 дюжины. Около 2 дюжин.
Угу.
А она любит его, он не любит ее, а любит. Он любит ее, а она не любит. Вот этих моделей, около 2 дюжин всего.
Угу.
Вся мировая литература строится на том, что эти каркасы как бы обшиваются деталями. Они обшиваются деталями. Представь себе, что это как будто бы 3D-моделирование. 3D-моделирование, да? И у тебя есть А, Б, С, там, точки, в которые исходят векторы света, силы, неважно, отношений, не имеет значения.
Угу.
И ты дальше обшиваешь всю эту ахинею лицами, ты пририсовываешь какие-то цилиндры тел, значит, ты, понятно, да? Ты ставишь какие-то цветы, герань, какой-то там, не знаю, сирень, это все никого не парит. Сущностно. Понимаешь?
Да.
Можно сделать гениально, конечно, красиво. Гениально красиво. Но в сегодняшнем мире творчество не становится по существу главным творческим актом. Я это говорил и повторяю. Вот меня никто не понимает и не поймет никогда, мне кажется. Я думаю. Я надеюсь умереть непонятым. Понимаешь, в чем дело? Я надеюсь уйти непонятым. В том числе тобой. Вот дослушай
хорошо,
меня. Вот дослушай,
хорошо.
Дослушай меня. Не творчество есть главный творческий акт современности, а выбор произведения творчества есть главный творческий акт современности. Понимаешь? Вокруг тебя так много творческих актов,
да.
Вокруг тебя, что твой выбор есть главный творческий акт. Твой выбор. Вот то, куда повернулось твое лицо, это и есть твой главный творческий акт. А не создание всей этой хрени, которая становится дымовой завесой самое себя. Послушай меня, это очень важно.
Угу.
Творческая жизнь становится дымовой завесой самое себя. Понятно? Тебе показывают сраный ящик из-под фруктов, говорят, вот творческий акт. И если ты на него смотришь, то ты совершаешь творческий акт. Путем смотрения, выбора. Выбор есть творческий акт, а не создание. В 21 веке, понятно? Многое меняется в 21 веке. В том числе и это.
Согласна.
Выбор. Почему ты так быстро согласилась? Почему ты так быстро согласилась?
Ну, потому что я на себе чувствую настолько огромный поток информации, я понимаю, что я его не успеваю охватить.
Конечно.
И когда я выхватываю из этого огромного потока,
конечно,
что-то действительно,
конечно,
что меня зацепило, я чувствую уже от этого
литературе
удовлетворение.
В литературе. Да? Если ты прочитаешь 235, я могу сказать, если ты прочитаешь 235 произведений литературы, то это не даст тебе...
Согласна.
Насыщение.
Согласна. Я могу прочитать
насыщение.
Одну книжку и найду в ней одну строчку, за которую я зацепилась
вот!
И над
Нет,
ней размышляла
абзац,
целый день.
Абзац, я тебя очень прошу. Не надо строчку, абзац. Дайте один абзац. Ну, нет, абзац у некоторых латиноамериканских авторов, абзац на всю книгу. Нет, они без абзацев пишут. Значит, нет, тогда не так, не абзац. Несколько фраз, 2-3 фразы. 2-3 фразы, которые сделают твою жизнь. Ты рождена, чтобы прочитать 2-3 фразы этого автора. Может быть, даже имени ты его не знаешь. Ты,
согласна.
Эти 2-3 фразы и есть то, для чего ты рождена.
И за что я люблю этого автора.
И за что
автора.
Ты любишь жизнь.
И я пытаюсь найти других его произведений.
Это есть смысл твоей чертовой жизни. Может быть, четверостишье. Может быть, четверостишье. И вся твоя чертова жизнь и есть... Для этого четверостишье, понимаешь, в чем дело?
Угу.
Вот это твой выбор, это и есть твой творческий акт современности. Никто этого не понимает, никогда не поймет. Нас двое, ты и я, все. Остальные все никто не понимает. Я просто тебе объясняю, никто не понимает. Договорились? Все, в движение.
Подъем в движении.
Ну ладно, движение, движение. Что там движение?
Значит, у нас, кстати, была новость, это тоже по движению, можно сказать. Автобус из Армении врезался в грузовик под Воронежем.
Из Грузии? Нет.
А? Из Армении.
Нет, автобус был из Армении, а грузовик откуда?
Грузовик под Воронежем.
А грузовик откуда был?
Не знаю.
Это же важно.
Откуда, но 2 человека погибли и 8 пострадали.
Черт, видишь? Хорошо, а значит... Понаехали тут, но мне хотелось что-то сказать тривиально. Хорошо, перед первым Шереметьевым еще останавливается Ленинградка. Ярославка стоит перед Енисейской, перед Люблинской стоит Волгоградка. Сильная Люблинская, тоже там авария. Где-то было ужасно, сейчас я вам скажу. Где-то было ужасно, 4 аварии, осталось 3. Это въезд по Новой Риге. 2 аварии до тоннеля и, по-моему, еще одна в тоннеле. Прямо в тоннеле есть авария. Тяжеловато. Значит, на 11 часов, на 12 часов по циферблату третье транспортное кольцо стоит в обе стороны. Не едет. Зато центр прекрасно. Нет, на этой самой, на Нижегородке тоже авария. И обычная, где съезжается в 2 ряда шоссе энтузиастов, там большая пробка. Ну, это обычная. Обычная большая пробка, я бы так сказал. Хорошо. У нас в следующем часе придет феминисточка. Сейчас посмотрим. Говорят, хорошенькая.
Ну, смотрим.
А? Говорят, хорошенькая. Не знаю, после 10, ладно? После доллара. Да сначала доллар, потом феминистка. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
играй на дров, Сережа. Все деревья на рожок.
Десять часов 6 минут, вторник, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И мы... Сергей Даренко,
гости уже приехали, гостья уже приехала, Лиза Лазерсон. Мы сказали, что ударение на последний слог, как в шампанском «Лансон». Это
я
правильно?
Слышал, да. Доброе
лучше,
утро.
Лучше так, лучше Лазерсон или как правильно?
Лазерсон, да.
Да, вот видите, как в шампанском. Вот. Я говорил, как в шампанском. Я предвидел это, я чувствовал это. Потому что Андерсон, Стивенсон, Лансон.
Немножко национальность другая там у них, да?
Что это? Я не знаю.
Я думаю, да.
Я не разбираюсь,
ладно,
если можно.
Не будем, а то
я еще... не разбираюсь.
К сексизму еще антисемитизм сейчас вы приплюсуете, не хотелось бы этих шуток.
Мне один сказал. Сейчас, секундочку. Мне один сказал. Я говорю, я был в Израиле, когда гостил. Мне один сказал. Ты еврей? Ну, там, я говорю, да не, ну,
кто
точно, его знает? Точно нет, но я говорю, могут быть, поскольку Тиберий, по-моему, сажал сирийские легионы на Дунае, в свое время, давал земли, да, на Дунае, сирийским легионам, то они сирийцы, те воины-сирийцы были семиты, но не евреи, не из колен израилевых. И тогда теоретически это может в дунайских народах сидеть, а поскольку у меня есть предки из Дуная и так далее, из Болгарии, из Румынии, я говорю, может быть, сирийские легионы где-то засели много веков назад, и может, такая тема быть может. И я, дурак, ты на себя наговариваешь, с твоими бровями, сказал мне чувак этот, мой дружок, иди в израильское консульство и прекращай плести про сирийские легионы. Сразу сдавайся их точкой, и все. Я говорю, ну нет, я не согласился. Пока не согласен. Ну, постепенно, может, соглашусь. Слушайте, значит, дайте мне про доллар. Про доллар, секундочку. Мне нужно сказать, что там с курсом. СЕК. Мы смотрим курсоруб.ком. Значит, он грузится. 59.69, вчера был 57.69. Вчера был 57.57, 57.55. В это время 71.17 евро. Возрос нефть 66.53. Ребята, нефть растет. Мы русские, с нами нефть. Ну, это мы любим так. 1.2338 евро, доллар. Главная пара вывалилась из 1.22, где она вчера кантовалась, и улетела на 1.23 евро. Этот биткоин. 8.492. Мы вчера его видели на 8.200. Хорошо, ну, это небольшое движение. Итак, Лиза Лазарсон. Я читаю. Нет, значит, нет. Мы здесь спорим. У меня Аношка есть такая. Так. Их Асаншина есть. Ой, слушайте, иди, поезжайте-ка сюда.
Хорошо.
Ага. Не-не, надо, чтобы... Угу. Ну вот, смотрите. Значит, у меня есть Аношка. Она говорит, нет, значит, нет. Это ее слова. Я от нее наслышался.
Она говорит, от в любой... меня?
Аношка качает больше всех.
А были приставания уже? Признавайтесь.
Нет. Аношка качает больше всех. Аношка качает больше всех.
Просто это...
Нет.
Традиционная, мне кажется, для женщин тема, что нам не нравится, когда нас воспринимают вот так двояко.
Но где-то в какой-то момент, я говорю, уже нет, поздно говорить. А Ножка говорит, нет, ну, это моя концепция. А где-то я уже просто не услышу в какой-то момент.
Ну вы, Сергей, зачем вы
не услышу,
про себя?
Не услышу.
Мы о вас лучшего мнения были. Нет,
ну в какой-то хорошо, момент я не услышу. Нет, в какой-то момент я не услышу. Когда уже на финишной прямой, сначала там чередуешь ритмы, а потом уже на финишной прямой уже не услышишь. Например, нет. А ты не слышишь, что нет, куда нет. Ты говоришь, потом, рассудим потом. Ну, уже на финишной прямой. Там уже все это. Ну, тогда, значит, вопрос. Я объясняю слушателям. С нами Лиза Лазарсон, простите, потому что я прочитал о новых отношениях межгендерных, о новых отношениях мужчины и женщины. Я точно понимаю, что мы на пороге гигантских перемен в гендерных отношениях. Я понимаю,
точно,
что, может быть, порог уже пересечен, но мы все еще как бы не успели осмотреться в новой действительности. Ну, живем чуточку, как вошли в помещение, мы думаем, что мы в лесу, а уже вошли в помещение. А я точно понимаю, что нам надо там пообтереться и понять, и даже не быть искусственными и не быть идиотами, ну, не казаться придурками. А и Лиза, кажется, знает. И Хасан, что она типа за нее, но будет за меня, что ты у меня работаешь.
Мы переубедим,
она Сергей. У меня работает, вы нет.
Я смотрите. Симпатичнее.
А?
Будем уже сексистски шутить.
Нет, так мы не будем шутить. Хорошо. Слушайте, давайте пойдем вот как. А, существует биологическая структура на планете Земля. У жуков, у многих существ. В том числе у приматов. Вы не напрягайтесь, со мной легко. Будьте легкой. Лиза!
Зачем вы вот уже какие-то ожидания от меня? Будьте легкой, я хочу быть тяжелой.
Be charming, будьте, не надо.
Зачем? А почему вы не charming?
Вы утюг, что ли? Яша, я?
Сергей, ну вы уже пошло-поехало.
Ну погоди, ну при чем?
Какое начало?
Ну при чем тут?
Ладно.
Ладно, поехали так. Существует на планете Земля гендерное деление, связанное с необходимостью эволюционной. Ну нам объясняют, для чего гендерное деление? Почему мы не можем сами с собой трахаться? Почему? Некоторые могут, но для этого нужен позвоночник. Значит, гибкий. Значит,
мастурбация, почему нет?
Значит, нужно гендерное деление для чего-то. Оно нужно для эволюции. Эволюция заключается в том, что в середине, в пещере сидят, ну, в пещере, в ямке, в норке сидят самки, а самцами можно пожертвовать в эволюционных целях. То есть их распустить куда-то. Кто-то пошел за мамонтом, кто-то, так сказать, там пошел еще, ну, неважно. Вот. И, значит, а вернутся не все. Вернутся не все, но когда не все вернутся, их все-таки хватит, чтобы покрыть все стадо. Окей? Дальше опять новые мальчики пошли разведывать. Так же у жуков, так же у лисиц, так же у волков. Не так только у львов, где охотится львица. А лев отнимает всю хавку. Значит, это для чего-то на планете Земля существует. А в жизни людей существует... Вы меня прям поправляете, так это или нет? А что, нельзя ресницами кивать? Потому что мы на радио, вы должны в голосе.
Вы сразу, я вообще никогда не люблю, когда какие-то биологические, конечно, биологические основания чему-то...
Вы на самом деле камуфлируете свой биологизм всевозможными умностями. Вы биологическое существо, вы биохимический компьютер. Биохимический компьютер. Лиза, ну что? Значит, смотрите, потом, сначала это существует вот в этой пещере, где существуют некие вертикали власти, мужской и женской. Мужская власть – это бой, охота, что-то такое, а женская – держать пещеру. Она своя тоже вертикаль. Потом она рассыпается. Женщина прикрепляется к мужчине, как собственность, как часть собственности. Начинается патриархат. Это
обусловлено... Почему не наоборот? Вот как так случилось, что не было наоборот?
Почему? Я вам скажу, почему.
Женщина не посылала мужчин, как сейчас, вот с, не знаю, дубинкой. С
какой-то... Я скажу, почему. Да. Потому что мужчины шли...
Я думаю, возможно, так и было на самом деле.
Нет.
Просто...
Волчье братство.
Мужчины – рабочая сила, это рабы.
Ну, почему волчьи нет? Братства существовали, в которых, например, как говорят, люди, расселяясь, уничтожали, захватываем деревню. Вот мы, например, да? Мы с Женей пошли захватывать деревню, а вы сидите в пещере. Мы захватываем деревню, истребляем там мужчин, а баб как имущество. Потому что ценность женщины, безусловно, выше, чем мужчины. Понятно, да? То, что у мужчины, потому что у мужчины мультивалентность выше. А женщина, она носитель матки, да? Вот от нее может так, родиться.
А мужчина носитель спермы.
А, там это в одной порции 150 миллионов сперматозоидов никого не парит. Понятно, да? Потому что может 150... один остаться на всю планету Земля, и будет хорошо. Значит, но женщина большая ценность. Понятно, да? Поэтому мы приводим баб в эту деревню, в свою, завоеванных. И они собственность. И женщина становится собственностью, начиная с патриархата. И так продолжается довольно долго. И когда меня спрашивают сексистски мыслящие мужчины, гендерно превосходно как бы мужчины мыслящие.
Вы себя к ним не относите?
Абсолютно нет, я за женщин. Ну, они спасибо. Меня спрашивают, почему женщины дерзят теперь? Угу. Я говорю, братцы, потому что женщина еще 150 лет назад, 200 лет назад умирала от голода, будучи изгнанной из социальной ячейки. Умирала от голода. Ну, вот что, в 1800...
Ну, потому что она ничего не могла сделать, потому что да. Мужчины так устроили.
Да, вот мужчины все. Так устроили. Ну, и женщины так устраивались в силу уязвимости. Уязвимости. Потому что как только вы входите в цикл свой воспроизводства, репродуктивный mm-hmm. цикл, у вас начинается токсикоз беременности первого триместра, потом токсикоз беременности третьего триместра, потом депрессия, послеродовая депрессия, потом у вас начинаются вены на ногах, геморрой, боли в пояснице от родов.
Ну, как будто бы у вас геморрой нет,
слушайте. Нет, ту-ту-ту-ту-ту-ту, у меня нет. Значит, смотрите, у вас все это начинается, потом у вас начинаются головные боли и так далее, сосуды, вот эта вся проблема, и вы уязвимы. И еще вы три года вскакиваете к этому червяку, который орет в постели. 3 года вы не спите. Таким образом, ваша
первый
уязвимость...
Первый вопрос сразу. Почему сейчас я закончу. Мы вскакиваем
ваша уязвимость...
Года?
Я не знаю,
а
почему.
Они поровну с вами,
не Сергей. Знаю, не знаю. Потому что ребенок хочет вас, а не нас.
Нет, это неправда. Это правда. Нет, вы это знаете, правда. Что в скандинавских странах прекрасно декретный отпуск делится поровну. Женщина не теряет.
Слышал про такую вещь.
Да, прекрасная слышал. Практика.
Ну и в средние века скандинавские женщины с мечами тоже дрались. Так
молодцы,
же, как мужчины.
Видите, они на передовой.
Ну, другая культура. Значит, смотрите, вы уязвимы. Когда вы говорите, что женщин так поработили мужчины, это неправда. Правда в том, что вы уязвимы 4 года на каждого ребенка, а если он не один, то вы уязвимы в течение 20 лет. Вы все время в репродуктивном цикле уязвимы. Значит, хорошо, это все прошлое. А теперь, и эта длинная преамбула заканчивается, да. Мы переходим Богу. К новой эпохе, когда вы, потеряв мужчину, не умираете с голоду и начинаете охотно его посылать, если он неуважительно к вам относится. И это правильно. И вот здесь я защищаю права женщин. Я говорю, так и надо. Как только у вас появился, как только ушел страх умереть с голоду, вы сразу им воспользовались, чтобы отстоять собственное достоинство. И правильно сделали. Я бы на вашем месте так же поступил бы. Теперь другая тема. Хорошо. Как вы теперь будете камуфлировать свой биологизм? Вы же остались самками.
Так, это наконец вопрос, я могу отвечать.
Да, давайте.
Фух, Ну хорошо, это называется мэнсплейнинг, просто вам расскажу. Когда мужчина так вот девушке объясняет, так свысока, что вообще к чему и как
оно было. Не, зря. Ну зачем? Вот вообще, можно сейчас?
Опять, смотрите, видите,
слов не дает. Секунду. Я беседовал как товарищ, а вы воспринимаете мужчину, что он сверху. Почему сверху? Ничего я не сверху.
Так мне рассказывайте, были времена вот такие слабые. На самом деле, сейчас, как камуфлируем биологизм свой, да? Во-первых, ну, менструация, критические дни, это как бы не болезнь, это суперъестественная вещь.
Абсолютно.
Такая же, как, не знаю, осадки, да, просто не слишком приятные. Это даже не головная боль, это что-то очень регулярное, неизбежное. И мы почему-то вынуждены были это как-то камуфлировать. Мужчины всегда шутили, что у нее плохие дни. Вообще, это формулировка «плохие дни». Почему? Для кого они плохие?
Лиза, а бывает у вас дня за два, за три, что вы смотрите мультик «Ну, погоди», и вдруг расплачетесь?
Вы знаете, я не буду свои биологические наследности раскрывать.
Но они есть.
Но они есть, потому что сейчас я кормящая мать, и у меня немножко вообще...
Черт, вообще на прогестероне.
Да.
Чистый прогестерон.
Конечно.
И окситоцин. И вы еще против биологии.
Ох, вы знаете, все мои знакомые работали, будучи беременными, до самого глубокого, значит, до родов. Я этого, к сожалению, считаю, я этого не делала. Раздолбайничала, получала удовольствие. В принципе, я думаю, что никаких, не знаю, сумасшествий на работе я бы точно не творила, как и мои все знакомые девушки, которые работали до последнего. Поэтому, что касается беременности, каких-то вот биологизмов, которые, не знаю, сносят крышу, беременность – это не сумасшествие, гормоны – это не сумасшествие. Менструация, критические дни, не критические, это тоже не сумасшествие, не болезнь, самое главное. Вообще быть женщиной – это не болезнь, это как бы, это нормально. Женщина – это человек.
Но мы,
повышенная эмоциональность
остается. Но мы равнее, но
знаете, мужчина чуть равнее. Я мужчин истеричек видела гораздо больше.
Да нет, и мужчин шлюх я видел гораздо больше. Все это понятно.
Почему шлюх-то сразу?
На разных, вот, слушай меня, нет, я просто хочу сказать, что вы существуете на неких качелях.
Хорошо, у мужчины какие-то другие биологические особенности, например, сперматоксикоз. Вот мужчина, ему можно вообще доверять какую-то важную работу, если он хирург, если у него...
Андрей, помните Андрей Бульба, который продает родину за полячку, за польку, за прекрасную польку у Гоголя? Да, мужчины, они такие. Нет, Саня, давай просто скажем, что мы биологичны. Тогда, какова модель жизни в 21 веке? Я все-таки хочу от вас научиться. Какова модель знакомства? Какова модель проговаривания?
Угу.
Какова модель абсолютно четких сценариев? Потому что я понимаю, что женщина хочет четких сценариев.
А? Ну, не четких сценариев, но она точно не хочет каких-то вот старых, этих тупых, стереотипных сценариев, которые навязывались, я не знаю, даже нашими мамами, нам.
Ну, например, да? Например.
Например, свист из машины, да, какие-то сигналы из машины, это же всегда считалось каким-то комплиментом, вы понимаете? Вот моими сверстницами. Это считалось комплиментом. Можно было спокойно там повернуться, улыбнуться. Это отвратительно, это позорно, да. Это как бы стыдно, просто супер неприятно.
Можно я
или
здесь...
вот это вот вслед такое ай, красивая пошла.
Да, почему? Другой вопрос. Хорошо. А мы, я сейчас попробую. Угу. Я на вашей стороне, это важно понимать.
Так.
И тем не менее, мне в силу ролей на этой сцене, вероятно, надо интерпретировать некие вещи с той стороны. Но говорят, что женщина хочет быть желанной.
Вы знаете, конечно, да, и это большая проблема, потому что так нас воспитали, к сожалению.
Да.
Нас так воспитали, что мы хотим...
Быть желанными.
Мы хотим подарков на 8 марта.
Ну, цветок хочет быть красивым? Ну, хочет.
Нет, ему пофиг.
Пофиг, да?
Да, абсолютно. Мне кажется, что сейчас этого, слава богу, меньше. Среди молодежи, среди миллениалов нет такой вот зависимости от мужчин. Просто надо понимать, что мы изначально живем как бы в мужской, как вы правильно сказали, культуре,
да.
Когда женщина воспринимается как объект.
Да.
Как бы мужчина, он же такой немножко вот, опять сейчас я буду уже говорить как сексист, такой заядлый.
Да, прошу вас.
Мужчина немножко как ребенок. Вот он видит там стул, да?
Да.
И видит сразу прямую функцию, воспринимает его через себя. Вот на стуле можно сидеть.
Да.
Вот у женщины длинные ноги. Зачем женщине длинные ноги? Почему это красиво считается?
Потому что... Я не знаю, почему.
Потому что у шимпанзе, когда они вступают в свою половую зрелость, удлиняются нижние конечности.
Раз, это считается раз. Еще можно смешную вещь скажу. Я точно вспомнил про шимпанзе именно. Они, ну, у них
плюс
более...
распространение запаха при повышенном тазе идет
повышенный
чуть
таз
шире.
Чуть оттопыренный. Так. Значит, еще, кроме того, что когда они вступают в половую зрелость, у шимпанзе сильно вырастают нижние конечности, они, когда в охоте, поднимаются на цыпочки, как если бы на каблуки вставали. То есть они оттопыривают гениталии.
Так, да.
Понятно, да? И тогда, когда женщина становится на каблуки, она воспроизводит эту схему с оттопыренными гениталиями.
И мужчина-шимпанзе воспринимает...
Нет, мужчина видит, как она оттопыривает зад, подавая гениталии, и он воспринимает это как приглашение, конечно.
Понятно, прекрасно. Да. Я хочу вам сказать... Сергей, что просто вот некоторые особенности человеческого тела женского, они не являются ни сигналом, ни приглашением, ни намеком, ни вообще ни на что. Длинные ноги – это просто длинные ноги. Почему это считается красивым, не знаю, потому что мужчина через себя воспринимает, что длинные ноги – это прекрасная дорога к смыканию, где находится вагина. Понимаете?
Ну,
это дорога к тому, что он хочет и что он видит в этой женщине. То же самое грудь. Грудь – это вообще какой-то достаточно табуированный объект в женском теле, хотя грудь – это всего-навсего молочные железы, и прямое назначение – это не возбуждать мужчину, а кормить ребенка. Но поскольку у мужчины сисек нет, то мужчина воспринимает их вожделенно.
Вы когда говорите, я начинаю быстро-быстро думать,
Сергей, я вам сейчас поражу.
Давайте.
А кормить в общественных местах, вы знаете, ну как бы можно, да, в России особенно можно. Я, например, этим занимаюсь, вообще не парюсь, но это считается каким-то вот, ну, излишней раскрепощенностью, как будто бы кормящая мать хочет кого-то соблазнить.
Да.
Нет, это не так, это все как бы в вашем мозгу. На самом деле чисто сексуальным объектом является мужская грудь, потому что она не имеет, если вы задумаетесь, никакого прямого физиологического назначения. Это просто соски, которые можно, я не знаю, посасывать или телебонькать там, кому что больше нравится.
Да, но... Это рудимент. Да, у мужчин.
Это рудимент, но это фетиш, да?
Я абсолютно убежден, что женское тело базовое. Я считаю, что женское тело базовое.
Просто,
а мужское, тело
как
есть...
Как развивается плод в утробе.
Женское тело базовое, а у мужчин просто какие-то нелепые вещи остаются, ну, как бы с точки зрения жизни, да?
Понятно, но почему-то мужскую рудименты мы не прикрываем, и это нормально, их выставлять на
показ. У мужчин даже есть молочные железы, кстати говоря.
Конечно,
Не у всех. Вы знаете, что не у всех?
Я знаю, что не у всех, и это бывает иногда, да, гормональные сбои.
Нет, без сбоев не у всех. Нет, бывает, что гинекомастия, как называется, не знаю. А бывает, что просто вот, ну, вот 18 лет в армию идут, у одних есть молочная железа, а у других нет.
Рудимент, который не прикрывается, считается нормальным. Хотя это рудимент. Рудимент это не что-то нормальное на самом деле. А женская грудь, которая имеет прямую функцию,
А вы отказываетесь от невербальных сигналов. Вот вы хотите стать как бы машинами, в которых программно...
Нет, конечно.
Вы невербальные сигналы признаете?
Конечно.
Что подача зада назад – это невербальный сигнал, вы это понимаете?
Если это осознанная подача зада назад, работающая на определенного мужчину, который в определенной обстановке, то, конечно, да.
Это сигнал.
А если я наклонилась к принтеру, то я, понимаете, почему я должна потом выслушать какие-то сексистские шуточки в мой адрес, там, по поводу моего зада?
Нет, подождите. Ну, хорошо, а вы же понимаете, что вы так же легко можете отъехать? Ну, смотрите, вот вы, Лиза, вдруг передо мной начинаете мыть полы, там, условно говоря. Вот надо помыть пол.
Так.
И передвигаться ко мне тазом оттопыренным.
Вы видите,
я не вижу вас, шимпанзе, я вижу человека, который, безусловно, точно подает мне невербальный сигнал. И я проверочно, Лиз, я же не лезу руками, руками не лезу.
Это уже неплохо,
Я ничем не лезу, ни руками, ни пенисом, ничем. Я проверочно спрашиваю, говорю, какая у тебя круглая попка, говорю я, проверочно, чтобы проверить сигнал. И ты мне говоришь, глазки выколю, там, например, да? Я такой говорю, опа, проехали. Ну, в смысле, что я проверил.
Нет, вы не говорите, опа, проехали. Вы говорите, о, фригидная ведьма.
Да.
Вы же так говорите?
Я говорю это, чтобы отъехать. Мне же надо отъехать.
Вы знаете, в принципе, вот то, что вы описываете, Сергей, в этом вообще ничего криминального нет. Я вообще, я могу, например, как-то отвечать мужчинам, за себя постоять словесно. Мне это совершенно
страшно. Но вы понимаете, что проверочный сигнал с моей стороны, проверочный сигнал. Это не оскорбление.
Да можно делать это менее как-то очевидно, как-то более изысканно. Я не люблю комплименты внешности, например, вообще, хотя... Часто их слышу, но не люблю, мне это совершенно неинтересно. Я понимаю, что комплимент мне, это на самом деле мужчина говорит как бы про себя. Вот я, мне приятно, мне нравится твой рост и вот такой нос, как у тебя. Он это имеет в виду, а говорит, что у тебя красивое лицо, например, да, или какая-то высокая, стройная. А на самом деле он говорит про себя, он говорит про свои вкусы, свои предпочтения, думает о себе. Ну, потому что опять это мужчина с его эго, культура, которая полностью рассчитана на мужчин и заставляет, самое страшное, женщин воспринимать себя через как бы мужской взгляд, через некую мужскую оптику, что печально, потому что женщины хотят быть красивыми в том смысле, в котором этого ожидают от них мужчины, и не задумываются о собственных каких-то предпочтениях, вкусах,
когда вы,
необходимостях.
Когда вы прихорашиваетесь, вы лично, Лиза,
так.
Вы прихорашиваетесь, я разные ответы от разных женщин слышал. Вы прихорашиваетесь для себя, первый, для себя, б, для подруг и знакомых женщин, которые, внимание, они точно оценят больше, чем мужчины. Женщина увидит и хайлайтер, и тональник, и все увидит. А мужчина вообще ничего не понимает. Значит, поэтому...
Слово хайлайтер,
я знаю много чего. Это я вас изучил с ног до головы.
Так.
Вот послушай меня. Вы прихорашиваетесь. Нет
хайлайтера, если что.
Послушай меня. Когда вы прихорашиваетесь? Вы прихорашиваетесь, для себя, б, для знакомых женщин, которые увидят, как вы клево выглядите.
Может быть, для...
С, для мужчин. Вопрос. Вот скажите.
Сергей, опять, вот почему нужно что-то делать для кого-то?
Для себя, значит.
Ну, вот честно, я вот так вот, если подумать и признаться совсем вот по чесноку, да, хотите?
Да.
Я не могу полностью, как любой человек вот в этой мужецентричной культуре, я не могу освободиться полностью от каких-то ожиданий, стереотипов.
Не можете?
Не могу, к сожалению, поэтому я считаю красивым то, что принято считать красивым в обществе.
Да.
Возможно, это какие-то... это объективация, разумеется.
Мы сейчас вернемся к этому вопросу, потому что вы не ответили. Но,
я ответила, я говорю, что я думаю, что я это делаю для себя.
Да.
Но я, мой мозг, мое сознание, оно не очищено как бы от стереотипов,
от
объективации, и от того образа, который как бы мужчины ожидают видеть в женщине, к сожалению,
А какая-нибудь норвежка или шведка? Вообще ходит, как, значит, вся потрескавшаяся кожа и так далее. Вернемся к норвежкам после новостей. Ладно, мы еще остаемся после новостей. Мы говорим с Лизой Лазарсон, которая ведет телеграм-канал «Нет, значит, нет». Мы говорим об отношениях межгендерных. Я абсолютно... Почему я позвал Лизу и просил ее быть? Потому что я абсолютно убежден, что мы стоим на пороге новых отношений межгендерных. Они связаны, с новым переходом. Этот переход для меня, я его называю цивилизационный переход, когда одиночество не означает гибель от голода. Для женщины. Женщина умирала, типично умирала, если ее выгнать, она не может вернуться к отцу. Муж выгнал, а к отцу нельзя вернуться. По какой-то причине. Нет отца, например. Значит, она умирала от голода и так далее. Сейчас этого нет, и мы вступили в новые отношения. Женщины защищают чувство собственного достоинства. Тем не менее, камуфлируя с моей точки зрения, я пытаюсь это сделать не сексистски, как мне представится, научно. Камуфлируя собственную биологичность женщины. Мы расстались на фразе, я спрашивал Лизу, а вот когда она прихорашивается перед зеркалом, я абсолютно убежден, что вы тратите на это, я трачу на это около 20 секунд, из которых 18 уходит на чистку зубов. Нет, я преувеличиваю. На самом деле, я вообще не смотрю в зеркало.
Я очень быстро крашусь, это занимает меня минуты 3, не больше.
Ого!
Я прекрасно владею вообще всеми средствами.
Быстро, раз и все.
Да, абсолютно.
Слушай, хорошо.
Не напряжно, не крашусь, хочу крашусь. Как-то
тем не менее, когда вы приводите в пример мне скандинавских женщин, мы смотрим в телесериале «Мост», например, «Мост». Ну, кстати, актрисы, они к 40, у них уже сеточка, вот эта улыбок.
Господи, глаз, 27.
Я рассказываю, что я вижу. Я вижу это. А у русских я этого не вижу.
Значит, почему про мужчин мы не говорим, какая у них где сеточка?
А вообще просто плевать на мужчин. Мужчину нужна надежность.
Вы понимаете, вот вы опять через внешний вид почему-то женщину определяете. Через себя,
то бишь, понимаете? Почему?
То есть нравится ли вам или нет?
Что это биологический сигнал. Это биологический сигнал, Лиза. Мужчины, к сожалению, их биологизм заключается в том, что они стараются заслужить внимание фертильных самок. Все. И по внешности, в частности, по запаху, по феромонам, по еще каким-то деталям, по каким-то, может быть, осанке, по скелету, по поведению этого скелета в пространстве, мы понимаем, насколько эта самка фертильна и насколько у нее крепкие бедра и таз для того, чтобы их взять сзади руками. Нужно для того, чтобы родить ребенка. Это биологизмы, понимаешь? Извините, что мы... Это биологизмы. И эти биологизмы мы камуфлируем под что хочешь. Но лучше всех сказала Эллис Эллис. Хоть имя и фамилия произносятся одинаково, но пишется по-разному. Эллис Эллис. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Значит, сущностно, мужчина ищет одобрение фертильной самки. Она любит детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят, и мужчин никто не любит. Собственно, понимаете, в чем дело.
Ну, вот видите, печальная картина. Разве да. Вы не хотите, чтобы вас любили, чтобы была взаимность? Почему вы хотите брать насильно, как-то вот выбирать, что-то такое, вот какое-то, понимаете, какую-то агрессию
проявлять? Покорять, потому что у нас нет, а у нас всего один гормон, и мы на нем живем, и этот гормон агрессии. У нас тестостерон, но мы такие биокомпьютеры, с этим вам приходится мириться. Вы живете в мире, где почти половина всех живых существ на планете Земля, включая жуков, мужского пола, и у них действует один чертов гормон, например, у людей, у мужчин, да? Один чертов гормон, который он же агрессия и он же секс. Никого другого нет. Ну, просто его нет.
Нет, это понятно. Другое дело, что, вот, понимаете, культура могла быть построена по-разному, но она построена вот именно так, понимаете? Могло же, вы же сами мне говорили, вот был матриархат просто, был. Ничего не осталось, никаких там документальных подтверждений о том, как там строилось общество.
Есть догадки, что потому что можно исследовать матриархальные сообщества в Амазонии, можно исследовать на острове Борнео.
Опять, понимаете, Амазония — это опять миф, который мужчины придумали.
Нет, я говорю о племенах.
Женщин,
да нет, я летал над Амазонией на Сесне, я говорю об Амазонии нынешней
Амазонии. Наши сарматы, например, которые сейчас... стали аланами. У них же тоже было, по сути, матриархальное общество.
Мы можем
женщины-жрицы, женщины воевали, некоторые даже отрезали себе правую грудь, чтобы у них правая рука была сильнее.
Понимаете, опять же, женщины опять отрезали грудь. Опять это что-то...
Ну, это для лука.
Это мужское представление о том, что женщина от себя отсекает какую-то нужную, важную, биологическую, если мы говорим про биологизм, какую-то деталь, да, часть своего тела, потому что она хочет выполнять какую-то мужскую функцию. Очевидно, через призму мужского...
Я пойду в более, вот как мне, я читал антропологов просто, я вам скажу, что матриархат – это не власть женщин. Матриархат – это власть женщин над пещерой. То есть, строго говоря.
Хранительница очага.
Нет, место, где мы выживаем, потому что иначе мы умрем просто. Значит, вот пещера. Вот мужчины пошли все в разные места. Ну, или, так сказать, их воевода повел в какое-то место. Значит, существо матриархата заключается в том, в наличии двух вертикалей. Двух. Одна мужская. Я как мужчина подчиняюсь мужчине. Условно говоря, меня Путин повел на мамонта. Меня. Значит, и вашего мужа, и все. Мы построились. Ну, братцы, давай, запивай. Для тебя родная есть почта полевая. И мы пошли на мамонта. А Путин впереди идет такой. Ты дышишь. Остались бабы там с детьми и со стариками. И тоже дело не в матриархате, а в том, что у них тоже есть вертикаль. Есть какая-то старшая. Которая может подойти, дать по роже там, или по затылку и велеть делать. Она говорит: Лиза, ты собираешь коренья. Там, решите приступить. То есть существование матриархата означало существование двух вертикалей. И тогда бабы могли защищаться от мужчин. То есть, условно говоря, когда мы возвращаемся с мамонтом, и я такой говорю: ага, вот это Лиза, что-то она это... Ничего так? Тогда старшуха может сказать мне... Да ты пошел вон.
Вот видите, уже неплохо. Да. Уже совсем неплохая.
То есть ваша вертикаль тоже работает. Социальная модель. Тоже работает. И вы можете, как сегодня самки бонобо, могут собраться и поколотить вождя.
Да. Фемпрофсоюз.
Да.
Смотрите, вот давайте немножко, когда биологические какие-то основания, там, неравенство полов, когда они всегда возникают в дискуссии, мне хочется...
Они не равны. Ну...
Да, они не равны. Не то, что не равны.
Не одинаковые.
Они не одинаковые. Вот именно, понимаете, да. Ключевое слово не одинаковое. Я же не говорю про одинаковость мужчин и женщин, я говорю о равенстве прав. Я не хочу быть объектом ничьим.
Завоевание.
Да, совершенно нет. Я хочу иметь как бы свой собственный выбор, свое собственное право выбора, и чтобы, может быть, меня кто-то выбирал, чтобы это было взаимно.
Это уже так? Поэтому... Или еще мы должны чего-то достичь?
В моей жизни уже так, потому что я выбираю себе такого партнера, он выбирает меня, мы как-то вот в этом отношении подошли друг к другу, но, естественно, в обществе, конечно, нет, понимаете? Да. Если там депутат...
А вы требуете верности от своего партнера?
Вы знаете, это индивидуально, зачем это обсуждать?
Нет, мне интересно, хорошо. Я бы говорил не о вашей семье, а вообще как принцип. Вы бы считали правильным?
Я считаю, что правильно, когда каждая пара или троица, или шведская четверица, семья, четверица, или полиаморная семья выбирает свои собственные какие-то...
Договор. Договор дальше надо соблюдать. Либо конечно, совместно его менять.
Да, конечно. Все только открытость, честность, верность в том смысле, что ты как бы...
Вот вы заговорили о Слуцком. Взялся. Он к вам приставал?
Конечно, нет.
Ну, да ладно?
Нет.
Почему?
Не знаю.
Я представляю себе его, представляю себе вас.
Нет, если честно, я просто с ним знакома по своей предыдущей работе.
Что вы говорите?
Да. И я не хочу, я не хотела ничего про него как бы отдельно говорить. Единственное, что я могу сказать, это то, что у него однозначно есть некое поведение, которое вот характеризуется как такой махровейший сексизм. Более того, я уверена, что депутат Слуцкий делает все это из каких-то благих побуждений на самом деле.
Он себя дарит.
Он хочет, он думает, что делает женщинам приятно. Он думает, что делает мне комплимент, подмигивая или пялись на меня там 4 минуты, и всячески подавая мне какие-то знаки глазами.
Да.
Да? То есть это проблема. Вот эта проблема, это тревожный
можно,
знак.
Можно скажу про Слуцкого одну фразу его, которая все о нем рассказала. Он почти жалобно сказал: «Я красиво ухаживал». На самом деле
понимаете,
он
знаете,
что он? Он избалованный мальчик, я почти сказал еврейский мальчик, он избалованный мальчик, который думает, что он подарок. Он подарок в момент, когда он к тебе подходит.
К сожалению, в нашем обществе все почти мужчины думают, что они подарки. Это вот очень правильно вы сказали, потому что харассмент и домогательство, это же что? Это просто навязчивое домогательство. Это навязчивое какое-то поведение в отношении женщины. В принципе, вот мы говорим о правилах какого-то поведения, в принципе, их несколько, там, они очень простые. Ну, вот,
дайте мне.
Ну, во-первых, нет, значит нет. То есть нет, это не...
До какого момента?
Ну, самый первый момент.
Нет, секунду. Я говорю, представим себе, что мы сейчас экстра-социальны. Вы есть женщина, я есть мужчина. Просто это роли на сцене.
Так.
Я вам говорю, сегодня пойдем в кино? Это что значит для вас, что значит для меня? Это же разные вещи.
Вот, понимаете, дело в том, что я бы хотела, чтобы это,
проговаривалось,
чтобы люди говорили ровно то, что они считают.
А если я шарахну с первой минуты?
Тупых эфемизмов, да, которые как бы вот только мешают,
путают. А если я не знаю? Вот я ему говорю, пойдем в кино, значит, а я могу продолжить ряд, а потом я приглашу тебя к себе домой, вероятно, но я не знаю.
Да.
И, может быть, приложу кофе, нахрена бы кофе вечером, но я не знаю, или выпить. Но я не знаю,
да
и
нет,
потом
ну,
мы будем целоваться в губы и трахаться. Но если я все это скажу до кино, это странно. Ну, это странно.
А вы скажите это после кино.
Ну, можно сказать это после кино, можно сказать это до кино.
Что, больной человек на голову, слушай,
то же самое. Да нет, но я вас уверяю, что если женщина намерена с вами переспать, если вы ее возбуждаете, и она вас хочет, то ее не напугают разговоры о сексе.
А если она не до конца знает? А если она не до конца знает? Она не знает. Вот ей не хочется, знаешь,
бывает. Ну, вы же не подписали какой-то договор со штрафами.
С мужской стороны. Сейчас абсолютно. С мужской как бы женской. Вот я, например, мужчина, да? Когда меня ставят к стенке, подпирают, там, вот пойдем туда, потом там я типа познакомлюсь со своей мамой, еще что-то. Я такой, оля-ля. Мне не хочется, чтобы меня подпирали как бы, понимаешь? Я хочу, ну там посмотрим, вот у меня. Я хочу так жить.
Хорошо, тогда не говорите, посмотрим. Ну вот это же элементарно решается.
Ну там вы посмотрим.
Приглашаете в кино, потом вы приглашаете к себе. Вы не приглашаете только, не знаю,
уже когда...
научи меня приготовить
ризотто. Уже когда к себе, уже когда я к себе приглашаю, я ноздри раздул уже по полной. Уже в кино я еще хочу посмотреть. Тыры-пыры там.
Ну, а уже когда я... уже понятно ваше намерение
почти всем. Все, мне уже понятно. Ну, а все. Она потом говорит, мне кофе попила, говорит, ну нет.
Ну нет, действительно, значит, нет, проводите, мне... вызовите ей такси.
Это или... понятно. Это понятно. И больше того, я от обиды, конечно, так и поступлю. Я не буду приставать. Но я представляю себе других мужчин.
Слава богу.
Менее обидчивых мужчин. Которые так скажут...
Которые скажут, милая, ну ты же знала, зачем ты сюда пришла?
Нет, но это мы уже берем каких-то маргиналов и уродов моральных. Зачем о них таких разговаривать?
Таких очень много. Лиз, много таких.
Да, значит, надо их обучить, да? Ну, в общем, ребята, смотрите, нет, это законченное предложение.
Хорошо, а во время полового акта?
Это не предложение как бы к дальнейшим действиям.
Во время полового акта?
Что?
Во время полового акта.
Ну, вы хотите, чтобы это было как в борьбе, чтобы она хлопала там и так далее?
Нет, нет, она говорит нет. Она говорит нет.
Ну, нет, прекращайте действия активные.
Объясню. В первой, второй фазе может быть, значит, вот это «Мастера секса» сериал, где «Master of Sex», где они исследовали оргазм. Значит, в первой, второй фазе можно еще сказать «нет». И я скажу, что случилось, что случилось. А в третьей фазе я не услышу это «нет». Я просто не услышу. Я не слышу, у меня нет слуха.
Ну, вы знаете, это очень
она говорит,
печально.
Нет. Она говорит нет. Что печально,
ну, это биологизм? Что она должна делать дальше? Она говорит нет, вы не слышите. Что она должна делать, чтобы вы остановились? Заплакать, закричать, начинать звать полицию. Что должно произойти такого, чтобы вы поняли, что ей да не нет. нравится происходящее?
Подождать еще минуту-полторы, да и все.
Ну, потерпеть вас... опять, понимаете? Вот
потерпеть, минуту-полторы.
Помучиться. Вот это вот...
Да не помучиться, а просто полежать дыр. Минуту-полторы. Там.
Прерву новостью просто срочно. Она так это называется. Срочная не про отношения, не про новость. Людей. Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу. И он взят под стражу за незаконное финансирование своей президентской кампании в 2007 году.
Это
серьезная вещь, на самом
вот,
деле.
Вот еще Карла Бруни довела-то старика. Слушай, хорошо, я понимаю некоторые... При этом, Лиз, оставаясь на стороне женщины, понимая некоторые биологизмы, до некоторых пор говорить «нет» еще целесообразно, а потом уже, как говорится, с чувством тревоги, раздражения, неприязни надо дождаться способа улизнуть, но не говорить «нет». Иначе можно, может, человек не услышать. А может быть,
ну, хорошо, человек может не услышать, тогда может потом услышать. Будут уже, понимаете, это уже совершенно другие последствия, совершенно... Это уже уголовное дело.
Лиза,
не уголовное.
А вот
почему? Уголовное.
Скажите.
Не уголовное. Но с точки зрения бытового сознания, но она уже лежит с ним и уже занимается сексом. Уже. И она в середине, например, говорит, нет. Здрасте, ваша Настя.
У-у. Вы знаете, мне представляется, что если женщина в середине полового акта говорит «нет», то у мужчины должно произойти...
Все упасть,
конечно.
Да? Да,
конечно,
потому что да. от обиды. Ты
ну,
права.
Его не хотят.
Права.
Зачем продолжать? Хорошо.
У меня вопрос по поводу современных женщин.
Они... А можно я тогда сразу же спрошу про современных мужчин и мужчин, которые будут? Потому что, судя по всему, то, о чем мы говорим, это все-таки...
Если она говорит нет, значит, ты, ну, у тебя не получается.
Это все-таки социальный отбор, который идет. Да. И он будет идти в направлении от женщин. Получается, женщины сейчас отбирают мужчин.
Да, но
какими,
они всегда,
какими
да, всегда отбирали.
Мужчины?
Хорошо,
отбирали.
Смотрите, да. Я понимаю, да, о чем вы говорите. Мне кажется, что это совершенно неплохо. То
да.
есть не женщины выбирают мужчин, а как-то это равновесно происходит. Все выбирают
да.
друг друга.
Да.
Есть соцсети, есть Тиндер, в котором знакомится, наверное, сейчас подавляющее большинство
да.
молодежи. Сергей, я вам скачаю, если вы не знаете, что,
что?
Это.
Что?
Не нужно вам?
Есть еще Тиндер Плюс, который платный за 699.
Опа, все понятно,
за 699
да.
рублей.
Девчонки, вы знаете, где искать Сергея.
Нет, меня там нет. Меня там нет, спокойно. Я женатый человек, глубоко женатый.
Хорошо.
Просто я изучаю проблему. Понимаете?
Хорошо.
Да.
В общем, ну да, вы понимаете, вот и тот факт, что там, когда ты лайкаешь
да.
человека взаимно, все, это первое, как бы согласие, первое подтверждение, практически письменное, все очень удобно, демократично,
да.
прозрачно, очевидно.
Хорошо. Я расширю вопросы. Расширю вопросы.
Что она имела в виду?
Не выбираете ли вы последовательно метросексуалов?
Угу.
Уходя от
вот
дальнобойщиков.
Агрессивный
давай,
мужчина
давай.
Уходит в прошлое,
есть,
да?
Есть,
вот
есть,
вот такой
Богу,
да.
есть дальнобойщик, есть
так.
метросексуал. Не выйдет ли так, что вы через 50 лет последовательного биологического отбора, а женщина, конечно, осуществляет допуск биологического объекта до себя, да, до собственной матки. Значит, не выйдет ли так, что вы выберете через 50 лет метросексуалов.
Выхолощенных,
жеманных,
которые
такое
практически
быть
не интересуются женщинами и боятся.
Ну, слушайте, во-первых, я считаю, что я не делю людей на какие-то типажи, там, дальнобойщик versus метросексуал или, ну, это что-то, по-моему,
ну, и все,
не имеющее отношения к реальной жизни.
Последовательно убирая тестостероновую компоненту.
Я считаю, что... Господи. Я считаю, что тестостероновая компонента, она как бы не зависит от вашего поведения, потому что поведение – это все-таки социальная некая вещь.
Это правда.
Я считаю, что поколение, выращенное уже нами, вот миллениалами, да, миллениалками в первую очередь.
Какого года
мужчин?
Какого года?
89-го.
Нормально годится.
Да. Оно будет более осознанно и независимо от ширины плеч, размера полового органа и размера ноги, я не знаю, роста. Независимо от этого, они все будут вести себя прилично, понимаете? Отлично. Это будет никак не связано с их внешним видом. Они будут уважительно вести себя на
То есть культура будет уравнивать
Конечно,
до известности.
Конечно, будет равновесие,
но
я
не
очень
будет
в этом
ли,
надеюсь.
Но не будет ли все-таки перекос в сторону жеманных мальчиков? Я просто спрашиваю.
Да бог его
Мы
знает.
Просто опасаемся.
Что плохого в жеманных мальчиках? Я их обожаю, они прекрасны.
Ну, тогда
жеманные
вам приходится
мальчики,
больше материнства.
Девочки.
Материнство больше.
Да, но женщине тогда придется проявлять себя на позиции, с которой не очень удобно.
Женщины наши
говорить.
Привыкли, вообще все женщины, они привыкли себя проявлять в разных ипостасях.
А не бывает, что разглядывая, предположим, предположительный такой тест, вас сажают куда-то в кресло каждый день, и вы должны выбрать лица, мужские лица, которые вам кажутся более привлекательными. Ну, никакого...
Сергей, ну
предположим.
Все сплошной сексизм. Не сексизм.
Когда? И вас сажают... Это тест, просто тест, социологический. Я понимаю, что вы не собираетесь с ними не спать, ничего. Просто они более привлекательны или менее привлекательны?
Мы так и делаем
в Тиндере,
на самом деле, постоянно мы выбираем
менее. Дайте это закончить. Бывает такое или нет, что там 25 дней в месяц вам нравятся, значит, условные метросексуалы, а 3 дня в месяц дальнобойщики?
Я понимаю, к чему вы клоните. Сергей, нет.
Бывает или нет?
Но мне не нравится какой-то конкретный типаж. Я даже не могу это себе представить. Я понимаю, к чему вы клоните опять каким-то сексистским, биологическим...
Нет, подожди, это не сексизм. Давай, биологизм Почему? Не будем считать сексизмом.
Нет, конечно, биологизм и как аргументация через биологию – это просто самый очевидный пример такого бытового сексизма. Поздравляю.
Я не думаю.
Нет, я вам говорю, просто так оно и есть, вот.
Я читаю.
Лично я просто опасаюсь, что в будущем, в каком-то, возможно, далеком будущем, уже женщины будут домогаться мужчин. И мужчинам придется как-то заявлять о своих правах.
Защищаться.
Ну, вы знаете, я думаю, что это будет очень-очень нескоро.
Давайте так. Я опираюсь, мне кажется, я стараюсь, по крайней мере, с огромным уважением к женщинам, опираться на биологию для того, не для того, чтобы вас убедить, что вы там типа сучки, а для того, чтобы сказать, что бывают разные ситуации. Понимаешь? Мне кажется, только это важно. И я думаю, что вот последнее исследование я читал недавно, я тут его в эфире говорил уже, что есть исследования уже современных антропологов, которые полагают по физическим размерам там всевозможных мужчин, шимпанзе, орангутанов и так далее, что у женщины древности, ну, у гоминид, давно. Угоменит. Давайте защитимся просто. Нам же надо защититься от тогда вопроса. Гоменит. Значит, угоменит. Женского пола в период овуляции абсолютно типичным было 2-3 половых партнера в 3 дня. Вот эти 3 дня решающие. Было минимум 2-3. Да? Могло быть больше. То есть женщина, она как бы... Мужчина полигамен постоянно, говорят эти ученые. Окей. Но женщина полиандроидна в 3 дня в своем месяце.
Послушайте, Сергей, женщина даже, если послушать, например, профессора Савельева, гоминидная особь женская, она была полигамна вплоть до первого, как он это называет, первый репродуктивный результат.
Вот понимаете,
это
да?
Было нормально.
Значит, это так. И just a little bit harder. Она хочет в эти 3 дня пожестче. И это существует. Зачем мы от этого отказываемся, когда мы знаем, что это так? И она в эти 3 дня, в общем, сдерживает свои фантазии. Она сдерживает.
Слушайте, ну, мужчины все время сдерживают фантазии. Женщины, я вам открою секрет, тоже сдерживают свои полигамные, полиаморные фантазии.
Полиандроидные, да.
Понимаете, если полиаморные, почему мужчина, когда если там вы, например... Ну ладно, не вы, вы женаты, там ваш какой-то коллега говорит, что у него был секс с 2 девушками. Это же считается классно, да? Что что-то хорошее как будто произошло, что он мужик, да? Если девушка признается даже подруге, что у нее был секс с 2 мужчинами, она будет считаться, ну кем? Но это будет ужасное, что-то как будто бы групповое.
Да.
Понимаете? Хотя да. это не так. Вот я за полное какое-то равновесие, равноправие в этом отношении, чтобы женщины имели право называться полигамными, быть полигамными.
Полиандроидными, быть, наверное, полиандроидными.
Полиаморными, почему полиандроидными?
А полиандроидные, это значит много мужчин. Ну, андроиды мужчины, в смысле, в этом смысле. Ну, вот. как Драупади, у которой было 5 мужей братьев Пандавов. Она, правда, переходила из месяца в месяц от одного к другому. Ну, это древнеиндийская, ну, Махабхарата. Да.
Махабхарата, Махабхарата очень удобно тоже.
Да.
Я просто к тому, что каждая пара, или вот, как я уже говорила, каждая семья, она имеет право, каждый человек вообще имеет право выбирать собственное какое-то
мужчины,
модель поведения
мужчины,
сексуального в том числе.
Мужчины.
Независимо от биологизмов.
Вот вы видите прошу помоложе ребят, забыть. Вот вам 29, вы видите ребят там 18-20, они лучше? Чем 40-летки, например. Ну, вот условно. Сравнить 40... Нет, внимание, внимание, внимание. Нет, нет, я не говорю о вашем сексуальном внимании или фантазии. Я говорю о том, когда вы видите их по поведению. 18-летки лучше. Они уже умнее, уже умнее.
Ну, они гораздо умнее, гораздо лучше. Конечно. Они общаются... Ну, я не могу сказать, что среди молодежи нет сексизма такого ужасного. Конечно, есть. Но мне кажется, все-таки, не хочу заниматься тоже эйджизмом, да, и притеснять вот людей постарше. Это, конечно, вещь такая поколенческая. То есть люди, которым 40 лет, 45, 50, они ведут себя особым образом, а молодежь, они уже ведут себя более как-то легко, они действительно знакомятся в Тиндере, очень просто
относятся к сексу. Правильно понимаю, что с вашей сестрой, но если бы я не был женат, а я очень женат, значит, и счастливо женат, с вашей сестрой надо просто карты на стол. Вот карта на стол и все. Без всяких...
С моей сестрой вы имеете в виду?
С вашей сестрой, как с вашим братом, да, имеется в виду.
Ну, просто с опять девушкой. С сестрой, понимаете,
это... Нет, с разговора с женщиной. С женщиной надо играть.
Да, женщина. Почему
играть
с сестрой? Опять, понимаете, определение через
я
социальную роль
не
по
отношению
к мужчине.
Не буду. С женщиной.
Так.
Надо играть открытыми картами.
Конечно.
Вот ровно.
Ничего не считывать, не придумывать. Мужчина, сомневайтесь вообще в том, что женщина вам посылает какие-то сигналы. Она ничего не посылает. Понимаете, ее грудь нужна ей. И ноги, и руки. И тело это не повод.
Чаще мы этого не коснулись, но чаще я слышу от женщин, что они прихорашиваются, потому что в женском сообществе, в их вертикали, это важно. Потому что не для мужчин, это вообще не для мужчин.
Нам просто это нравится.
Нравится. Дело даже
я уже об этом говорила, да.
Да, да, да.
Это приятно, возможно, потому
больше,
что нам это
нравится. Ваши подруги скорее это оценят, чем эти... Да все мужики козлы, слушай. Я правда, можно доверить? Можно сказать? Все мужики козлы, и всем мужикам одного надо. Это честно, я сейчас говорю, это правда. Лиза, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 20 марта. Подъем.